Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Петр.
Дмитрий Юрьевич.
Добрый день.
Наконец-то. 83-й год.
Закончить начатое.
Закончить начатое, да. Мы, если я правильно помню, мы остановились на… Вернее, чего помню, я, конечно, проверил. Угу. Мы остановились на сентябре. Мы закончили темой сбитого южнокорейского «Боинга». Соответственно, мы сейчас возвращаемся в сентябрь 1983 года. Ну, пару слов, просто чтобы напомнить тем, кто уже, наверное, как и мы сами забыли, о чем мы там говорили в прошлый раз. Вот, чтобы напомнить. 83-й год, значит, Юрий Владимирович Андропов тяжело болен. Он с июня, вернее, с лета фактически находится в Крыму. После этого переехал уже в Кремлевскую больницу, и уже он с постели не встанет. Он продолжает работать, но активно, конечно, в руководстве страной не участвует. Его американский визави, с которым Советский Союз и США как раз закончили заочный, так сказать, диалог на тему того, кто виноват и что делать по теме корейского «Боинга», это, наверное, самый такой серьезный репутационный и реальный кризис в отношении двух стран. Рональд Рейган, президент США, наоборот, он на коне, у него все хорошо. Экономика вышла из спада 80-81 года.
Рейганомика.
Рейганомика наступила. Впереди у него в 84 году новые выборы уже. Он фактически вот он находится примерно в том же положении, что и Трамп сейчас, с точки зрения близости к выборам. То есть у него в следующем году, в 84-м, выборы. Ну и, в общем, у него все хорошо. Он, что называется, с уверенностью смотрит в будущее. Он обозвал Советский Союз империей зла. Народная политика, понятно, ее вектор очевиден, ну и внутри все хорошо. Вот, ну, собственно, вот так вот. Да, более того, если возвращаться к теме «Боинга», то США свое слово сказала в ООН, и везде Советский Союз был поставлен в позицию защищающегося и оправдывающегося, а Советский Союз пока каких-то серьезных деклараций на этот счет не делал. Вот, ну, собственно, возвращаемся тогда в сентябрь и пойдем по датам, будем их обсуждать и комментировать. 6 сентября в Мадриде заканчивается та самая встреча, на которой как раз Андрей Андреевич Громыко ругался с американцами, и там все-таки, несмотря на события вокруг «Боинга», подписан заключительный акт Европейского совещания по безопасности и сотрудничеству. Ну, понятно, что и Советский Союз, и Соединенные Штаты в каком-то смысле заявляли о том, что все мы привержены политике разрядки, но, тем не менее, двигалось все в противоположном направлении. В Европе размещались ракеты, «Боинг», ну и так далее, маневры, конфронтация, в общем, все печально. 11 сентября, сейчас вот у нас, пока мы записываем, я думаю, когда показывать будем тоже, события в Чили, в Сантьяго, там восставшие сожгли половину местного метрополитена недовольные.
Это ты про сейчас?
Про сейчас, да.
Да, да, да.
Ну, тогда тоже.
Это решит массу проблем.
Это решит массу проблем.
Чилийских, да.
Что-нибудь сжечь, но надо сказать, что вот в те годы в Чили тоже были массовые демонстрации и протесты, связаны они были с 10-летней годовщиной военного переворота в этой стране. Ну, кто-то там, наверное, вспоминал Пиночета плохим словом, кто-то хорошим, но тем не менее. 28 сентября…
Я, кстати, извини, перебью, читал, уже не помню что, там приводили цифру, что за все время, так сказать, этого диктатуры Пиночета они там доказанных убили 18 тысяч человек. Как-то немного в этой самой Чили.
Ну,
так сказать, в мировых масштабах, конечно, если это родной папа, мама или дедушка, боже упаси, понятно, что жуткая трагедия, но в целом как-то я думал, что размах гораздо шире.
Ничего не могу сказать, я, честно говоря, эту тему не изучал никогда, не знаю, мне кажется, 18 тысяч – это, конечно, много для
но
такой страны, как
Чили. Спорный вопрос, как ты понимаешь, потому что есть еще пропавшие без вести,
да.
Многие вот не в курсе, что в России там по 80 тысяч человек в год без вести пропадает, там, ну, колышется.
80 тысяч?
Да, очень много. Ну, это не значит, что всех убили и искусно где-то прикопали, это вовсе не так. Ушел, убежал, не хочу тебя больше видеть. Память пропала, еще чего-нибудь. Пошел в лес, по грибы, выпили, лег под елкой и тупо замерз, там сколько угодно такого бывает. Ну, общили там, это известная методика расправы с оппозиционерами, тебя просто грузят в вертолет, везут в Тихий океан, а наш вдоль берега, ну, 20 километров выкинули тебя в воду и до свидания, там тебя сожрут, не доплывешь, а как тебя, как, по какой графе-то ты проходишь, без вести пропавший или убитый этими кровавыми палачами?
Ну, с моей точки зрения, цифра 18 тысяч, и то, что происходит в Чили, говорит только об одном. Я сейчас, кстати, смотрю прекрасный сериал «Лучше звоните Солу», который является приквелом к Breaking Bad, и там вот эти вот нравы мексиканцев, и, кстати, там вот этот Густаво Фринк, он же чилиец, вот. Поэтому я считаю, что там в Южной Америке нравы у них суровые.
Очень суровые.
Либо за наркотики, либо в рамках военной диктатуры, либо вот метро мне понравилось. В общем, они чуть что. Сразу ребята, в общем, резкие, надо сказать. И нам, наверное, их трудно понять в этом смысле.
Ну, выглядит, честно говоря, дико. Если вам что-то не нравится в вашем этом правительстве, ну, давай сожжем станцию метро. Я ничего против не имею, сожгите на здоровье. Лучше-то кому станет.
Ну, наши протесты в этой связи, да, на мой взгляд, да, выглядят, да, просто как образец интеллигентности. Такое, да, ощущение, что все участвуют строго петербуржцы.
Да.
И полицейские, а если кто-то кого-то...
Будьте любезны.
Если кто-то кого-то приложил или не так отвел в машину, то тут целая история. Это тебе, конечно, не 18 тысяч, да, не сожженный, да, да, московский метрополитен, не дай бог, конечно, или петербургский глубокого залегания. 26 сентября 83 года происходит ракетный кризис. Довольно известный, о нем реально публикации потом появились уже в 90-е годы. В ночь на 26 сентября система предупреждения о ракетном нападении на командном пункте в Серпухове-15 зафиксировала пуск ядерной ракеты на территории США. На дежурстве находился воспетый потом в западном мире как предотвративший мировую войну подполковник Станислав Петров, который должен был за несколько минут решить, докладывать об этом руководству или не докладывать. И дальше уже руководство принимало бы решение. Ну, я так понимаю, что товарищ Петров в недоумении, глядя в экран, после первой вспышки, показывающей запах, увидел еще несколько. И, мягко говоря, сильно удивился. Но, пораскинув мозгами, значит, он понял, что что-то там не то, потому что все вспышки происходят в одной точке. И вроде как ракеты взлетели и летят, но летят все из одного места, а так не бывает. Вот. Всего было, значит, более 4 ракеты было зафиксировано, что означало, в общем, полноценное ракетное нападение. Но Петров принял единственно правильное решение. По его собственному выводу, он исходил из того, что компьютер по определению дурак.
Вот. Электронный болван.
Электронный болван. Он посчитал, что это все какой-то сбой, и докладывать о тревоге не стал.
Но молодец.
Молодец.
Да. О ракетном нападении на Советский Союз Петров докладывает не стал.
Но Петров сам, он был разработчиком системы, собственно, одним из участников разработки этой системы. Он понимал, как оно работает, и на самом деле, значит, он сообразил или потом выяснилось, что датчики не были рассчитаны на работу в условиях повышенной солнечной активности, и это были, значит, отражения от высотных облаков, когда отражался солнечный свет, и датчики зафиксировали это как ракетное нападение. Так что все было
нормально. Мне другое поразительно. Это что в Советском Союзе? Один Петров сидел, что ли, у главного экрана, занеся палец над большой красной кнопкой?
Нет, Петров, видимо, должен был доложить или не доложить.
Уже я вам сейчас... Оно что, не дублируется, что ли? Он один
это видел? Ничего не могу сказать. Но информация вот была рассекречена через 15 лет, и Петрова, значит, наградили, общественная организация Ассоциации граждан мира наградила его, значит, соответствующей премией своей.
А я вот другое помню про то, как в Соединенных Штатах неоднократно объявлялась боевая тревога, то этот их так называемый Red Alert, по поводу того, что из Советского Союза запущены ракеты. Вот там, я помню, неоднократно был, но что-то никто мир не спасал.
Не спасали, да, там будет потом, когда президент Рейган там ради шутки, значит…
Спаситель наш.
Да, пошутил тоже неудачно, вот, но это будет тоже в этом же, по-моему, в 1984 году, но когда он по радио сказал, что я тут там сидел в студии, готовился к выступлению и сказал, что я отдал приказ раз и навсегда покончить с Советским Союзом, подвергнуть его массированному ядерному нападению. Это он микрофон решил проверить, а оно в эфир все пошло. Ну, пришлось, значит.
Удачно шутканул.
Веселый вообще мужик.
Помнишь, такой был случай с постановкой там? Орсон Уэллс, по-моему, поставил «Войну миров» на американском радио, но как это, как серию репортажей, там сразу поднялась паника, все бросились эвакуироваться, марсиане высадились.
Ну, насколько я понимаю, вообще, не знаю, 80-е, но в 60-е годы точно Америка жила в полном, значит, в полной уверенности, накачанная тем, что вот-вот состоится ракетное нападение со стороны Советского Союза, торговали бункерами, рыли окопы и так далее.
У меня любимый пример. Цитата из Стивена Кинга, как он в детстве пошел в кинотеатр, там начался журнал туда-сюда, и вдруг журнал погас, врубился свет, на сцену выбежал не то директор, не то владелец кинотеатра и заорал: «Русские запустили спутник!» И все забились, заорали, и на него, как на ребенка, это произвело там совершенно дикое впечатление, на меня тоже.
Ну, нас, конечно, наши.
Вот что у вас в мозгу должно быть, чтобы вас вот так вот заколбасило от того, что русский спутник не ракету по Нью-Йорку.
Они были накачаны, что там на этом спутнике.
Да, да,
но
да.
Надо отдать должное нашим предкам. Они все-таки с этой точки зрения тоже были молодцы. Спутники запускали и собак, и впоследствии людей тоже. Вот. И опережали, в общем-то, в космическом пространстве Соединенные Штаты, как минимум, по первости запусков новых аппаратов. Ну и вот, кстати, 26 сентября, в тот же день, авария на старте космического корабля «Союз Т-10-1», но без жертв, экипаж не пострадал, разрушена ракета-носитель. 29 сентября Юрий Владимирович Андропов, находящийся, опять же, я уже говорил, в состоянии тяжелой болезни, выступил с официальным заявлением, ну не в смысле выступил, что он, значит, встал и сказал, он выпустил официальное заявление в отношении Соединенных Штатов. Это было очень жесткое заявление. Оно написано таким, ну, официальным, естественно, языком, кстати, можно его даже зачитать. Оно, в общем, на самом деле, когда вы читаешь, ощущение такое, что оно писало сегодня. Вот, потому что действительно все написанное там, оно вполне себе применимо к сегодняшнему дню. Но смысл его был такой, основной, он сводился к тому, что вот с этими, значит, людьми мы больше разговаривать не намерены, потому что это абсолютно бесполезно. Вот, это, естественно, по мотивам аварии корейского «Боинга». То есть фактически Андропов подвел черту под теми попытками встреч и контактов, которые до этого все-таки как-то были. Фактически вот в конце 83-го года в международных отношениях, в отношениях на высшем уровне между Россией и США была поставлена такая
жирная точка.
Жирная точка, да. Ну, давай зачитаю немножко, не знаю, насколько оно. Я думаю, что если применять это к сегодняшнему дню, то может быть полезно. Советское руководство считает необходимым довести до сведения советских людей и других народов и всех тех, кто ответственен за определение политики государств, свою оценку курса администрации США. Если говорить коротко, то это милитаристский курс, представляющий серьезную угрозу миру. Суть его, не считаясь с интересами других государств и народов, попытаться обеспечить Соединенным Штатам Америки доминирующие позиции в мире.
Вот так открытие!
Не новость. Именно этим целям подчинены невиданные наращивания военного потенциала США, широкомасштабные программы производства всех видов оружия, ядерного, химического, обычного. Безудержную гонку вооружений планируется ими распространить теперь и на космос. Ну, тоже понятно. Под всякими надуманными предлогами расширяется американское присутствие за тысячи километров от территории США, создаются плацдармы для прямого вмешательства с помощью вооруженной силы в дела других государств, ну и так далее. Да, то же самое мы видим сегодня с расширением НАТО. В реализацию всех этих опасных планов Вашингтон все больше втягивает другие страны НАТО. Ну, тогда речь, естественно, шла о странах Западной Европы, а сегодня она уже идет о странах наших бывших друзей. Ну, не то, что в Восточной, а бывшего Советского Союза. Эстония, Литва, Латвия и так далее. В том числе намекают на Украину и Грузию. Хотя у них там в НАТО, в общем, судя по недавним событиям, и слава президента Макрона о том, что у них там сложности с мозгом, в общем, тоже не все хорошо. Ну, опять же, мы напоминаем об уроках прошлого, которые эти люди стараются забыть. Если у кого-то и были иллюзии насчет возможности эволюции в лучшую сторону политики теперешней американской администрации, то события последнего времени окончательно их развеяли. Ну, тоже понятно. Ну и последнее, интересно, может быть, вот тебе и зрителям, которые интересуются темой социализма как системы. В этом заявлении и на этот счет тоже было кое-что сказано. Те, кто ослеплен антикоммунизмом, по-видимому, не в состоянии задуматься над этим. Начав с пугала советской военной угрозы, дошли сейчас до объявления крестового похода против социализма как общественной системы. А действительно, Рейган, он, в общем-то, вот в том выступлении, в котором он говорил об империи зла, он, в общем-то, намекал, конечно, на социалистическое устройство. Людям стараются внушить мысль, что социализму вообще нет места в мире. Правда, не договаривают, что речь идет о мире, каким его желал бы видеть Вашингтон. Но желания и возможности далеко не одно и то же. Повернуть хоть истории, ход истории вспять не дано никому. СССР, другие социалистические страны будут жить и развиваться по своим законам. Законам самого передового социального строя. Если я говорю без иронии, я говорю в том, что, ну, очевидно, этот документ демонстрирует полную уверенность в том, что, в общем, ну, понятно, что, может, он там вряд ли Андропов в чем-то сомневался, но, на мой взгляд, в 1983 году. А напоминаю, все-таки тему нашего разгрузочного понятия, когда оно куда-то сместилось. В 1983 году действительно мы все жили в полной уверенности, что социализм, Советский Союз абсолютно незыблем и как система, и как государство. И это действительно был факт. Собственно, никто бы тогда бы мы эти все высказывания просто пропустили мимо ушей, как само собой разумеющееся. За 6,5 десятков лет своего существования советское государство успешно прошло через многие испытания, в том числе суровые. Те, кто покушался на целостность нашего государства, на его независимость, на наш строй, оказался на свалке истории. Пора бы понять всем, к кому это относится, что безопасность нашей страны, безопасность наших друзей и союзников мы сумеем обеспечить при любых условиях. Ну, в общем, справедливо в историческом контексте. Октябрь. 2 октября происходит, да, напомню, что, естественно, идет война в Афганистане, это третий, ну, четвертый фактически год, если считать, 79-го, ну, в общем, ровно 3 года. 2 октября происходит взрыв в восточном микрорайоне Кабула, погибает 13 и ранены 12 советских специалистов. 5 октября. Еще раз напоминаю, что в Польше у нас в 80-е годы все нестабильно, но, естественно, западный мир поддерживает борцов за демократические преобразования, Нобелевскую премию мира присуждает Леху Валенсе.
Агенту ЦРУ.
Ну, да.
Как потом выяснилось внезапно,
но тем не менее. Вообще премия, Нобелевская премия мира и Нобелевская премия вообще, она зачастую носит сильно политизированный характер, как мы знаем, и присуждается иногда вообще странным персонажам, типа Бараку Обаме.
Три войны начал, миротворец.
Ему уже авансом дали, еще до того, как он начал. Он начал потом, видимо, чтобы отобрали.
Окрылённый.
Окрылённый успех, ничего же терять нечего. Вот, 12 октября, Китай. Китай, как мы помним, уверенно стоит на пути преобразований экономических и политических, идет полным ходом экономический рост, развитие, он находится в начальной фазе, но вот те результаты китайские, которые мы лицезреем сейчас, они, наверное, имеют свои корни действительно в начале 80-х годов с точки зрения практических изменений. Руководство Коммунистической партии Китая. Тоже, Дмитрий Юрьевич, вам это понравится, вы такое любите, начинает самую большую чистку партийных рядов со времен культурной революции, потому что, естественно, любая реформа прежде всего должна решать вопрос кадровый. Должны быть рассмотрены личные дела 40 миллионов членов партии.
Неплохо.
Да.
Ну, тут граждане это, вот как только это сразу представляется чем-то там жутким, хотя оно, безусловно, имело элементы жути, но приведу хрестоматийный пример. Вот есть у нас такая религия – христианство, которое, как мы помним, в Древнем Риме было гонимо. Еще в аналах у Тацита написано, что на Рим напала самая страшная пагуба – христианство, где этих самых христиан волокли в Колизей и там, привязав к столбам, полив нефтью, заживо жгли. Я вас уверяю, что тогда христианскую религию принять хотели очень и очень немногие. То есть церковь была гонима, и большие сложности с личным составом было. А потом она победила с помощью, конечно, любви и смирения. И церковь стала торжествующей. И тогда в нее ломанулись все, кому это надо было для решения карьерных и шкурных интересов. Да, так происходит всегда и везде. И если это боже упаси, не христианская церковь, а коммунистическая партия Китая, то нет никаких сомнений, что туда пришла масса народу для более успешного продвижения по карьерной лестнице. И то, что там происходит чистка, ну, это не значит, что Мао Цзэдун бегал с топором и лично всем рубил головы, а тебя отодвинут просто от руководства.
Ну да, нет, здесь, конечно, речь не идет о каких-то там серьезных репрессиях, просто 40 миллионов – большая цифра. Кстати, я не знаю, конечно, сколько было китайской коммунистической партии тоже коммунистов, я помню, что вот в Советском Союзе было как раз 40 миллионов.
18. Точно. В перестройку все время орали, что там. Да? А вот вы соберите свои 18 миллионов, езжайте в Псковскую область и построите там коммунизм.
А это, может, в России? Нет? Ну ладно, разберемся, проверим, кстати, может быть, тогда посмотрим, или кто-то посмотрит эту цифру. Ну, в общем, 40 миллионов – это много. На Гренаде, тем временем, где мы, помню, упоминали товарища Мориса Бишопа, большого друга Советского Союза, как раз вот произошло то, о чем ты упоминал. Там происходит военный переворот, в результате которого Морис Бишоп погибает. Он убит. 22 октября в эти же дни в Европе проходят масштабнейшие антиядерные демонстрации, Першинг-2, народ не хочет. Я помню действительно прекрасно эти телевизионные сюжеты, там какие-то дикие толпы.
Всем было понятно, что если вы поставите сюда эти самые Першинги, то советские ракеты в первую очередь прилетят именно сюда.
Но не помогло, все равно поставили.
Да. Это демократия.
Называется. Это демократия, да. И вот когда сейчас говорят, что если у нас тут вот на улицу вышли какие-то люди, то надо немедленно, конечно, выполнять все их требования, да, особенно если их целых 1500 человек, да, вот, то это, конечно, выглядит смешно. Давайте вспомним вот эти вот миллионные, полумиллионные демонстрации в Западной Европе, казалось бы, ну уж и сегодняшних желтых жилетов трогать не будем лишний раз.
Хотя тут совершенно очевидно, здесь-то речь шла про жизни людские, они про жизни свои говорят, что вы нам тут смерть волочёте и устанавливаете вещи, за которые нам прилетит. Мы не хотим, чтобы сгореть в пламени ядерного огня.
Ну и к вопросу.
Это не станция метро, что-то не открыли вовремя.
И к вопросу о втягивании правительств, о том, о чем в заявлении говорит Юрий Владимирович Андропов, это еще и говорит о том, какая на самом деле у правительств стран типа Германии, собственно, роль. Никакой. Отведена. Кто там решает, что, когда какие граждане.
Кто кого слушается.
Или их американские старшие товарищи. Горячей точкой в 83-м году, основной такой, ну и важнейший, Ближний Восток, понятно, там проблемы были и тогда, и продолжаются по сей день, но тогда это был Ливан. Ливан был большой горячей точкой, в основном по той причине, что заехало большое количество палестинских беженцев, там обосновались и начали вести оттуда бескомпромиссную борьбу с израильской военщиной. Но вот 23 октября в результате нападения самоубийц террористов на лагерь миротворческих сил в Бейруте в Ливане погибают, сейчас, внимание, 242 американских и 62 французских военнослужащих. То есть это, конечно, масштабнейший теракт, направленный строго против США. 25 октября американские морские пехотинцы после успешного военного переворота высаживаются на Гренаде с целью свержения военного правительства.
Это, кстати, была, вот на моей памяти, это была первая успешная военная операция США, где им там не надавали по шапке и пинками оттуда не выкинули. Это всех очень сильно удивило и насторожило.
Ну, формальная цель у них была операция, называлась «Вспышка ярости».
Оу.
Может быть, поэтому. Ну да, победили.
Значит, ну, там некого побеждать было. Они, конечно, закричали, что там были вооруженные кубинцы, которых они там вовремя всех перестреляли.
Ну, они обнаружили советское оружие, там, вернее, оружие советского производства, там, бронетранспортеры и что-то еще, продемонстрировали это на фотографиях, но, естественно, на следующий, в течение нескольких дней, когда в ООН пытались их вторжение осудить, Соединенные Штаты воспользовались правом вето, чтобы соответствующая резолюция не была принята. 28 октября – важное событие происходит, можно сказать, значительное и
важное. А, извини, да, перебью, а в Бейруте ты там это, там же потом… Или это когда какую-то дискотеку взорвали, и там 80 американцев убили, у меня что-то запуталось, там же приплыл линкор Миссури, и поэтому Бейруту долбить начал. Какой-то линкор с Миссури, могу путать, надо посмотреть, что они там этими Я на каком-то был в Америке, на Айове, по-моему, там вот, вот такие снаряды, вот выше меня ростом, там я не знаю, по сколько тонн весом, там такая дура прилетит, а те не бомбу с самолета бросить, там мое почтение, что-то они там шарашили какие-то разрушения дикие.
Ну, из Бейрута они через некоторое время как раз войска свои выведут. Вот. Возвращаемся в Советский Союз. Здесь вроде бы пока все нормально. 28 октября проходит совместное торжественное заседание Центрального коммунистического партии Грузии и Верховного Совета Грузинской ССР. Посвящено это важной дате 200 лет Георгиевскому трактату. В 1783 году Грузия, а тогда это было царство Картли Кахети, стал протекторатом России, ну, в каком 18 веке историки расскажут лучше, понятно, что Грузия была политически зажата между Ираном и Турцией, деваться ей было особо некуда, вот, подвергалась, кстати, агрессии со стороны Дагестана в том числе, то есть грузин, тогда, конечно, Россия, по конечно, религиозным соображениям, в первую очередь, они в том регионе фактически были единственными христианами, ну, вместе с армянами, но, конечно, Россия была очевидным союзником.
Если бы не мы, уже бы все приняли ислам.
Непростым выбором, да, отношения дальше складывались непросто и неоднозначно, но, тем не менее, вот вырулили они туда, куда вырулили, Грузия стала, вошла в семью народов СССР впоследствии, ну и в значительной степени развитие этой страны, сегодня независимой, было определено именно связями с Россией, потому что сразу же после подписания трактата началось строительство военно-грузинской дороги.
Ну, ключевое дальше... слово – военно.
Да, да. Ну, естественно, да. Ну и дальше там строились, начали осваиваться территории и земли, кстати, близлежащих ныне государств, например, вернее, даже российские, Владикавказ был основан, ну и так далее. Вот, то есть для России, конечно, и для Грузии это был очень важный документ, определивший развитие историческое на ближайшие три века, но вот теперь в разные стороны,
да.
Пока что разошлись, ну, посмотрим, что оно там будет дальше. Но надо, кстати, сказать, что Грузия, вот мне кажется, еще одно важное, я, опять же, свои личные впечатления, Грузия, они же яркие очень, интересные, и искусство, культура, и колорит, и Грузия мне почему-то всегда казалась такой прям надежной советской республикой, на самом деле, по факту, это было совсем не так, я просто всего молодости лет этого не понимал, вот. Но Грузия фактически же была одной из первых республик, в которой начались и массовые беспорядки, и она вышла из Советского Союза тоже первой вместе с Прибалтикой, то есть она фактически по как бы, вот, дальнейшим политическим своим шагам и развитию была больше похожа на Прибалтику, например, чем на Армению, которая, конечно, гораздо в большей степени ориентирована на Россию. Вот, ну, это мы потом
на это посмотрим. Я бы немножко по-другому, немножко под другим углом бы глянул, что, ну, первое, оно же главное, грузинский народ – это братский народ, и количество грузин, которые внесли невероятный вклад в развитие России, Советского Союза, культуры и прочее, количество режиссеров.
Да.
Мать честная.
Да не только.
Врачей, там, хирургов, я не знаю, талантливейших исполнителей, писателей там, навскидку.
Да,
вот, в мгновение ока находишь и говоришь, замечательный грузинский народ, прекрасный народ. Но в данном аспекте, как мне кажется, это некая, так сказать, часть элиты, прикормленная из-за кордона, вынашивающая планы личного обогащения, персонально личной выгоды, ни грамма не задумывающаяся о том, как будет жить народ, им просто плевать на это. Вот воплощают свои какие-то гнусные чаяния, а народ волокут, вот как, я не знаю, овец на заклание, а что ты при этом сделаешь? Вот даже если ты замечательнейший человек, ну что ты один против этого сделаешь, если сверху льются деньги этим тварям, они вас волокут неведомо куда, ну давай поспрашиваем, как там, Звияди, помнишь, там как бесновато?
Это правда, но, видишь, народов плохих нету, и понятно, что на человеческом уровне, да и вообще, ну, какие тут могут быть вопросы? Народов плохих не бывает, есть разные люди в любом народе.
Я понимаем. Бы и тут под другим углом сказал, все народы хороши, у всех свои недостатки, и в то же время у всех свои достоинства. Но вот так исторически сложилось, что вот такая элита образовалась и вот туда повела. Ну, у нас тут рядом, буквально вот за границей есть тоже элита какая-то, ее сейчас какой-то дипломированный клоун возглавляет и опять куда-то ведет, неведомо куда. А за него 70 с чем-то процентов проголосовало. За такого умного, такого талантливого. Полгода прошло, к чему привел-то? Хотелось бы узнать. Ни к чему. Уже начал стонать, как он устал. Тут тяжело, оказывается, президентом быть.
Да, это не просто вообще.
Нафиг ты сюда пришел-то, ё-моё. Извините.
Не-не, нормально. Мне кажется, это важная тема, потому что мы же, еще раз скажу, что мы смотрим на 80-е. 80-е – это трагический период для Советского Союза, это как раз то, что в каком-то смысле вот на такие аспекты надо смотреть, потому что, наверное, здесь можно найти какие-то корни, увидеть то, что, почему этот прекрасный грузинский народ поддержал того же Звиада Гамсахурди, почему они все, да, ну, это везде было. Вот, но в разных странах это было по-разному. Где-то раньше, где-то позже. Были ли это какие-то объективные причины, не было их, не знаю.
Вот ты знаешь, я вот навскидку, и то, наверное, только потому, что я не сильно в курсе. Я тебе ровно одного перестроечного могу назвать – Вацлава Гавела. Он не наш, не и наш. Поэтому, может, я про него чего-нибудь не знаю. Но вот он единственный был, кто, ну, как-то это, хоть какой-то там разум проявлял, когда ему там говорили – закройте производство оружия. Как мы знаем, Чехословакия тогдашняя треть оружия для вермахта делала. Ну, а Гавел им сказал, ну, если вы обеспечите всех работой, сейчас закроем. Mm-hmm. Нет, до свидания. И все продолжали ческа, сброевка трудиться, выпускать оружие и продавать его. Все же остальные, кто к власти пришел на всех этих обломках и развалинах, это же сволочи все, все патентованные сволочи. Вся печаль-то в том, что граждане, они не пережив все это, они опыта набраться не могут, они не понимают, просто не понимают. До тех пор, пока вот тебе там шишек не наколотят, немереное количество просто. Вот сейчас, если вот вернуться туда и обрисовать перспективы, хотя бы неподалеку на Майдан, вот вы тут скакали и орали, изображая из себя демократию, там вот свобода, граждане вышли, это голос народа туда-сюда. Ну, сложно людям объяснить, что государство – это система управления, а когда какая-то кучка граждан беснуется на площади и требует неведомо чего, ломая систему управления, вы последствия этого понимаете? Нет? Вот последствия какие за этим будут? Как только вы сломаете систему управления, вы развалите всю экономику, и в результате, ну, слава богу, сейчас не 20-е годы, чтобы здесь голод был, но жрать ты будешь то, что вырастет у тебя на участке, денег у тебя не будет, в перспективе ближайшие 10 лет точно, а то и дольше, образования у детей не будет, отдыха нормального не будет, ничего нормального не будет. Ты вот расскажи, зачем ты прыгаешь, вот зачем ты там прибежал на площадь, Звияди, и гражданская война тут же, и Осетия отвалилась. И сколько народу оттуда изгнали, из Абхазии, например, и сколько убили, когда в телевизоре, а сейчас идут тяжелые бои на гудаутском направлении.
Да, это, конечно, для нас просто непонятно, ужас.
Какой-то. Это вам не Орсон Уэллс там с высадкой инопланетян, это же вообще туши свет, куда вы их повели, вы кто такие, кто за это вообще, когда-нибудь, как ты думаешь, ответят, не ответят или никому не надо?
Да нет, сейчас, мне кажется, ну, ответят. Тоже такая спорная тема. Можно вспомнить Гаагский трибунал и Милошевича. Ну вот ответил, тоже все это.
Оказывается, не виноват.
Оказывается, не виноват. Да. Поэтому не знаю. Наверное, жизнь-то она всех заберет со временем. Наверное, отвечать надо будет памятью потомков. Вот.
Про Грузию это просто. Это ж благодатнейший край. Все растет, лопату воткни, расцветет. Как это они сами говорили, там пара деревьев с мандаринами, и все твои материальные проблемы решены. Все, все само растет. Уровень жизни выше, чем в Европе. Но, как всегда, видимо, хотелось большего всем. Ну вот, да.
31 октября в Узбекистане умирает Шараф Рашидович Рашидов, глава Центрального комитета Компартии Узбекистана. Он умирает при несколько странных обстоятельствах. Он вышел из машины, пошел в хлопковое поле, и там, значит, сердечный приступ. Вот. Ну, были разные слухи, что вот его, значит, кто-то там отравил или что-то такое, но я думаю, что тут гипотезы какие-то строить не нужно. Во-первых, он человеком был немолодым, но, понятно, надо напомнить, что его окружало. Мы уже говорили о хлопковом деле, о том, что Рашидов приезжал в Москву и вел беседы с Лигачевым, где поначалу пытался, значит, изобразить из себя крутого, но не очень получилось, потому как дело хлопковое было большое. Оно велось, начиная с 80-го или даже 79-го года, по данным, которые опубликованы за период, за 5 лет, по 85-й год было приписано 5 миллионов тонн хлопка, из госбюджета республики выплатили 3 миллиарда рублей, из которых полтора было фактически похищено. Но Рашидов вообще был, конечно, выдающимся руководителем, и я думаю, что если бы Узбекистан, то есть для Узбекистана, конечно, это была фигура, я не знаю, равноценная, там был потом позже президент Каримов, но я думаю, что эта фигура была гораздо более значима, это, наверное, там, в каком-то смысле отец нации даже, может быть.
Как Алиев, как назвал.
Да, да, пожалуй, что так. Ну, естественно, он принимал активное участие. Он был на своем посту довольно долго, он был одним из политических долгожителей в этом смысле, проявил себя во время восстановления Ташкента после известных событий землетрясения, был инициатором строительства метро в Ташкенте, он был и занимался и внешней политикой в рамках Узбекистана, он устанавливал, например, довольно тесные связи Узбекистана в составе Советского Союза, естественно, и с Индией, и с Афганистаном, пользовался уважением на международной арене, то есть это действительно был человек очень серьезного уровня, и в партийной элите он был высоким, на высоком уровне находился. Однако, действительно, у него вот это вот хлопковое дело, возможно, оно его и подкосило, якобы за несколько дней до его смерти раздался звонок от Андропова, задававший ему вопросы, сколько вы реально собрали хлопка, какие у вас приписки и так далее. Это точно неизвестно, но точно известно, что 26 октября туда приезжал первый заместитель председателя Совета министров СССР, в этой должности там находился Гейдар Алиев. Он работал в Москве и был, ну, фактически вице-премьером, первым заместителем руководителя правительства и, собственно, интересовался вопросами развития Узбекистана. Ну, наверняка, конечно, речь шла и о проблемах, которые есть в республике с хищениями, тем более понимая, что бэкграунд Алиева, он все-таки в спецслужбах.
Хотя звучит, конечно, абсолютно по-идиотски, что звонит Андропов, председатель КГБ.
Это не подтверждено, скажи, но они
какие,
много.
Какие у тебя приписки? То есть надо понимать.
Андропов был генеральный секретарь.
Ну, неважно, связи-то остались, я тебе так скажу. И то есть КГБ нет, не знает, значит, какие у вас приписки, да? А Рашидов, который занимается абсолютно другим, а он должен доложить. Вы знаете, у меня в этом году у меня украли 1,5 миллиона тонн. Что за бред вообще? Чудовищный просто. Такого быть не может.
Там скорее речь о том, что он интересовался ситуацией, как у вас, вот сколько вы соберете хлопка, потому что это был основной показатель промышленности Узбекистана. Напомню, если примитивно рассуждать, то советская промышленность была организована, значит, ну, кто-то отвечал там, за хлопок, кто-то за там, трактора.
Гайки.
Поэтому, да, то есть была специализация,
да,
это называется. Вот. Поэтому вполне возможно, что такие вопросы на партийном уровне, конечно, задавались, но подтвердить что-то довольно сложно. Вот если говорить об узбекском деле, мы, кстати, говорили же уже, когда обсуждали 83-й год, началось оно в апреле 83-го года с ареста начальника БХСС Бухары, у которого изъяли 1 000 000 с лишним рублей, тогда какие-то вообще немыслимые деньги для той поры. Вот. Но в любом случае, узбекское дело, кстати, не кончилось со смертью Рашидова, оно продолжалось уже и после Андропова, и при Черненко, и при Горбачеве, и знаменитый, значит, следователь Гдлян и Иванов им занимались. И вот, кстати, по данным Гдляна, за 4 года с 1984 по сентябрь 1988 в Узбекистане после в рамках этого дела было смещено 58 тысяч ответственных работников со своими.
К вопросу про китайские чистки.
Да. То есть тут тоже у нас.
Ну, нет сомнений, что там пострадали в том числе и невиновные люди, потому что, опять-таки, гражданам как-то всегда невдомёк, что как только вот начинается подобная кампания, где можно очень умело стукануть на конкурента по опасному бизнесу, написать донос, еще чего-нибудь и решить свое, так сказать, это материальное и служебное положение. Конечно, пострадали и невинные, но в целом-то я вас уверяю, что большинство пострадало за дело. А решение данного вопроса, вот как мне кажется, оно кроется в том, что, например, у нас, в отличие от США, никто не следит за затратами, а это категорически неправильно. То есть вот человек, который наворовал денег, помнишь, как в золотом теленке корейка, он им просто воспользоваться не мог.
Не мог.
А тут уже могли воспользоваться и активно пользовались. Но вот в Соединенных Штатах ты вот столько заработал, а потом перед налоговой отчитался, как ты это потратил. Вот пока такое не введут для всех, что характерно, когда тебе не оправдаться, что это мама накопила, дедушка оставил, еще чего. Вот пока такое не введут, нет разницы. Это коммунизм, капитализм, все должны быть под колпаком. И будут.
В ноябре, ну, естественно, продолжаются боевые действия в Афганистане. Я периодически привожу примеры боевых операций просто для того, чтобы показать, потому что сейчас есть иллюзия, что у нас, значит, там случалась была какая-то серьезная катастрофа. Ну, сейчас не буду зачитывать тут большое описание крупной военной операции в провинциях Кабул, Фарах, Кундуз и Вардак, но просто приведу результаты, значит, из соответствующей отчетности. В результате операции, это крупная действительно была операция, в результате операции уничтожено мятежников 358 человек, ну, имеется в виду боевики, пленено 36, задержано 182, профильтровано 3597 человек. Ну, дальше идет сводка о захвате стрелкового оружия, боеприпасов, РПГ, мин и фугасов, уничтожение и так далее. Наши потери составили, ранено двое. Вот. То есть, в принципе,
не умели воевать.
Да. Да, в принципе, действовали успешно. Но, конечно, были разные ситуации.
Конечно,
но,
да.
Тем не менее, говорить о том, что афганская война была какой-то такой серьезной катастрофой, может быть, с финансовой точки зрения была сложная история. Но, в принципе, конечно, воевать наши умели и продолжают уметь. В США, вернее, в США начинаются... Крупный, НАТО начинает крупное военное учение под названием Able Archer 83. Archer – это лучник, Able
– способный.
Способный, да. Способный, скорее, не тоже способный, талантливый, молодой, подающий надежды, а в том смысле, что он может.
Ловкий стрелок.
Ловкий, да, меткий или такой вот хороший стрелок. Еще, да, очень-очень крупное учение, и даже по сообщениям западных, правда, СМИ, в Советском Союзе их приняли за очередное начало Третьей мировой войны, но так не случилось. Китай потихоньку поднимается с колен, вернее, не потихоньку, а все стремительнее, я бы даже сказал. Министр иностранных дел Китайской Республики объявляет о намерении китайского руководства в одностороннем порядке объявить о воссоединении с Гонконгом, как бы намекая Великобритании, что вы там, ребята, долго думаете, если не будет достигнуто соответствующее соглашение с Великобританией на этот счет.
Ага. Ну, это 1358-е, последнее китайское
предложение. Ну, а это как раз подействовало, потому что уже довольно скоро, они, по-моему, в 1984 году подписали соглашение. 11 ноября. Тоже интересный пример, близкий твоей прошлой деятельности. Начинает при закрытых дверях Верховный суд рассматривать дело директора Елисеевского магазина Юрия Соколова. Про него, кстати, недавно сериал целый сняли, там, по-моему, Маковецкий в главной роли.
Вот. Небось, как он был передовой бизнесмен.
Да, он был передовой бизнесмен. Значит, Соколов действительно вел себя на суде довольно агрессивно, вызывающе, говорил, что он стал жертвой интриг и пытался, значит, всячески, в общем, был занимал довольно такую активную, смелую позицию. Но надо сказать, что основания у него для этого были. Он был фронтовик. Это тоже, кстати, к вопросу о том, насколько система, так сказать, не разбирала, кто и кто, у кого какие заслуги. Он был фронтовик, участник Великой Отечественной войны.
Я бы сказал, перед законом все были равны.
Все были равны, да. Он воевал с 41 года, имел 5 ранений, командир взвода батареи минометной стрелковой дивизии. Неважно, какой дивизии.
Серьезный мужчина.
Да, он был серьезный мужчина. Но вот, например, в марте 1945 года награжден орденом Красной Звезды за то, что в бою за город Кирки, командуя батареей, уничтожил огнем минометов до 30 солдат противника, а также за то, что в бою за город Рузи-Мулуши, командуя батареей 45-мм пушек, уничтожил 2 станковых пулемета, 37-мм пушку и 60 солдат противника, отбивая множественные контратаки.
Вот это да.
То есть мужик был, конечно, серьезный. После демобилизации сменил много мест работы. Я очень много искал, может быть, действительно кто поделится, если найдете, каким образом он стал директором Елисеевского гастронома. Вообще
не бьется.
Он работал таксистом, угу. Потом якобы устроился в магазин, значит, продавцом, потом сделал вот эту стремительную карьеру до… Где-то я видел слух, что он якобы как-то был связан то ли водителем, то ли кем-то он работал у секретаря Московского горкома партии Виктора Гришина, но никаких подтверждений я не нашел, было одно упоминание, но, в общем, интересно, для меня загадка, как он действительно вот так вот поднялся, потому что он не был кадровым пищевиком никаким, он был, в общем, ну, скажем так, человеком, видимо, действительно талантливым управленцем, надо сказать.
Вот. Громил вражеские батареи и торговли.
Вот. Но смысл в том, что, значит, понятно, что дело Елисеевского не ограничивалось только личностью Соколова. Значит, да, взят он был при установленной следователями аппаратуры слежения в его кабинете при передаче или получении взятки небольшой, в 1000 рублей. Но, тем не менее, вскрытые связи привели к начальнику главного управления торговли исполкома Моссовета Трегубова. И целая сеть. И одновременно с арестом Соколова, ну, практически были арестованы и другие директора других гастрономов. Ну, москвичи знают, это Смоленский, это Новоарбатский, гастроном
пострадавшие
ГУМа.
Москвичи знают.
В общем, все, да, все крупнейшие гастрономы. Соколов впоследствии будет признан виновным по статьям за получение дачи взяток в особо крупных размерах и приговорен к высшей мере наказания – расстрел с конфискацией имущества. Его заместители приговорены, соответственно, к 14, 13, 12 и 11 годам лишения свободы. Ну и примерно через год, в декабре 1984 года, приговор будет приведен в исполнение. Ну, собственно, суд, это мы говорили о начале суда, закончится он только через год, там довольно долго длился, но… За высшая мера наказания ждала этого мужественного, талантливого руководителя.
Да.
Нравы были серьезные тогда, конечно.
Интересно бы почитать, да, как же это у него так получилось.
Как получилось? Вот я еще пороюсь, конечно, но я действительно реально долго искал, ничего не нашел про это. Вот такая вот.
Есть толковый человек, я тебе дам контакты.
Поищем. Можно отдельно поговорить на эту тему. 13 ноября – отборочный турнир для любителей спорта, отборочный турнир чемпионата Европы по футболу, сборная СССР проигрывает сборной Португалии в Лиссабоне и не едет на чемпионат Европы 1984 года, который, напомним, пройдет во Франции. Британский министр обороны 14 ноября Хэмтайн объявляет о прибытии на военную базу в Гринэм-Кономе первых крылатых ракет. Во время демонстрации протеста…
Радость-то какая.
Радость какая. Знаешь, сколько людей задержали во время демонстрации протеста? Там 15 тысяч человек только задержанных.
Неплохо.
Куда они их девали, там всех непонятно.
Наверное, недовольных были, прибытием американских
были
ракет.
Законодательный совет турецкой части Кипра в одностороннем порядке провозглашает независимость от Кипра. Совет Безопасности ООН принимает резолюцию, в которой данная акция объявляет незаконной, но, как это обычно бывает в случае с Советом Безопасности ООН, толку от этого, в общем, особо никакого нету. Теперь большая и важная тема, о которой мы поговорим, возвращаясь в Грузию, это тот самый угон самолета Ту-134, когда был угнан самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший рейсом Тбилиси, Батуми, Киев, Ленинград, группа так называемой «золотой молодежи» грузинской захватила самолет с целью угнать его в Турцию. Это было, наверное, одно из самых страшных захватов вообще самолетов в истории Советского Союза точно и в истории, наверное, мировой, потому что там не обошлось без стрельбы на борту. Но мне кажется, что здесь, да, кстати, есть фильм «Заложники».
Недавно снят.
Недавно снят, в 2017 году, о котором тоже можно будет пару слов сказать. Значит, ну, давайте о представителях. Я вот тут даже выписал себе, кто там участвовал. В состав группы террористов вошли 7 человек, все представители, ну, практически исключением одного представителя такой грузинской творческой элиты. Это Герман, он же Гега Кабахидзе. Да, ну, инсценировка была такая, значит, двое молодых людей, у них свадьба, которая была тоже постановочной, ну, настоящей семьей-то думали, что они действительно женятся, а потом они отправляются в свадебное путешествие на самолете в Батуми вместе с друзьями. Они договорились с одной из гостей своей подругой свадьбы, которая работала в аэропорту, чтобы она пропустила их без досмотра, с собой пронесли приобретенное, значит, где-то там в преступных кругах оружие, муляжи, ну и так далее. То есть они без досмотра подают самолет, план угнать его в Турцию. 7 человек. Герман Кабахидзе, 23 года, актер киностудии «Грузия фильм», выпускник театрального института. Отец в прошлом его отец в прошлом кинорежиссер Михаил Кабахидзе, мать актриса. Значит, он был актером, и в это время, что интересно, он снимался в фильме «Покаяние», который как раз снимался в одной из главных ролей. Но впоследствии, в связи с тем, что, значит, он был задержан и арестован, пришлось переснимать другого актера.
Как Кевина Спейси удалили.
Да, удалили. Ну, куда деваться. Невеста его была Тинатин Петвиашвили, 19 лет. Ее отец Владимир Петвиашвили, научный сотрудник, жил в Москве. С матерью был в разводе. Еще один молодой человек, Давид Микоберидзе, 25 лет, студент 4 курса Тбилисской академии художеств. У него, значит, было прозвище, он получал небольшую стипендию, но прозвище у него было «финансист» среди друзей, потому что папа его... Нет, папа у него был, Рожден Микоберидзе, был управляющим строительным трестом «Интуриста». Человек серьезный. Вот. Ну и мать была домохозяйкой, в общем, жил хорошо, утопал в роскоши, по сведениям. Значит, из средств массовой информации, в общем, вел довольно такой широкий образ жизни. Еще один участник, Иосиф Церетели, 25 лет, выпускник Тбилисской академии художеств, сын член-корреспондента Академии наук Грузинской ССР, профессора Тбилисского государственного университета Церетели. Не знаю, связаны ли они вот с известным нам Церетели, не знаю. Тоже, в общем, из характеристики выделялся неорганизованностью, проявлял пассивное отношение к учебе, нередко появлялся на занятиях в нетрезвом виде. Два брата Ивериэля, 26-летний Каха и 30-летний Пато, оба врачи, окончившие Московский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Их папа – заведующий кафедрой Института усовершенствования врачей. Но был среди них и... человек судимый, который, собственно, снабжал их оружием, насколько я понимаю, Григорий Табидзе, 32 года, несмотря на то, что он из приличной семьи, в общем, он был таким наркоманом, трижды судим грабеж, угон, хулиганство, и, собственно, был, ну, руководителем операционной части, и был еще у них духовный отец. Они все ходили в церковь, там был священник грузинской православной церкви Теймураз Чехладзе, который, собственно, в общем, и подкинул им идею, но сам к группе он не присоединился, потому что он намеревался выехать, значит, по какой-то церковной линии впоследствии. Ну, захватывать самолет, чтобы уехать в Турцию или за границу, у них необходимости особой не было, они могли, собственно, каким-то другим способом это сделать, будучи из приличных и, в общем-то, обеспеченных семей, могли вполне поехать куда-то там заниматься туризмом, но, как они позже на суде заявляли, их идея была в том, чтобы попасть туда героями, как, значит, братья вот Бразинского в 70-м году, литовцы, которые благополучно угнали самолет и проживали потом долгое время в США, отец и сын, правда, потом кто-то их там один другого…
Сын папу гантелей убил.
Да. Вот. Интересно, что противостоял им фактически, да, ну, по сути, на борту судна воздушного развернулся настоящий бой, когда самолет подлетал к Батуми, пилоты получили команду из-за грозы, погода была плохая, возвращаться в Тбилиси, те подумали, что уже Батуми близко, и Батуми, так это рядом с Турцией, значит, они предприняли атаку. Сначала ударили бутылкой по голове, проломили голову одному из пассажиров, который, значит, они его заподозрили, что он является сотрудником службы безопасности внештатным. Дальше ударили стюардессу, заставили ее постучать в дверь кабины пилотов, значит, ворвались туда, открыли огонь по пилотам, но не заметили, значит, сидящего за шторкой штурмана. Штурман Владимир Гасаян, он, у него была привычка, значит, одного он потом рассказывал в отряде их тбилисском, закрываться шторкой от других, потому что, ну, он был штурманом, там прокладывал, он говорил, мне так удобнее, обычно они этого не делали. Его не заметили, но и штурман, и пилоты были вооружены, он открыл ответный огонь, и первым же выстрелом он как раз убил вот этого вот Григория Табидзе, который был главным и шел первым уголовником. Вот. Ну, дальше, значит, пилотам удалось закрыться. После этого жуткие совершенно вещи там происходили в салоне, они начали сбивать пассажиров и стюардесс. Пилот, второй пилот, которого это вводили в экипаж в качестве потенциального первого пилота, начал там выделывать фактически фигуры высшего пилотажа для того, чтобы сбросить их. После этого, говорит, что нагрузки превышали допустимые чуть ли не в три раза, вообще самолет не разрушил.
Крепкий самолет.
Да, ну и пилоты тоже молодцы. Но в результате самолет удалось посадить в тбилисском аэропорту уже ближе к вечеру. Значит, была... После этого он еще некоторое время находился на стоянке. Прибывшей группой «Альфа» была проведена операция по захвату самолета. Все преступники были обезврежены, взяты живыми, за исключением одного, вот как раз из студентов он застрелился. Ну, об этом можно почитать, пересказывать, наверное, это нет особого смысла. Я вот на что хотел обратить внимание, что, во-первых, надо назвать, наверняка командира воздушного судна, экипаж. Это командиром был 40-летний Ахмадгер Бухулович Гадабхадзе, он был сваном из крестьян, экипаж был такой интернациональный, который противостоял. Второй пилот был Станислав Габараев, он осетин, штурман 20-летний Владимир Гасаян, он езид, бортмеханик Анзор Чедия, грузин, судя по всему, был убит. И еще находился на борту проверяющий Завен Шарбатян, заместитель начальника летно-штурманского отдела грузинского управления гражданской авиации, армянин, тоже убит в ходе перестрелки. В салоне работали еще две стюардессы, это Валентина Крутикова и Ирина Химич. Обеим, конечно, досталось и в процессе, значит, всего этого, просто представить, какой ужас происходил. Валентина Крутикова русская, убита, Ирина Химич... украинка или белорусского, я читал в одном месте, украинка, по фамилии, может быть, белорусская, осталась инвалидом, она спрыгнула с самолета и получила травму, провела остаток жизни в инвалидном, проводит, вернее, по-моему, жива еще, остаток жизни в инвалидном кресле. Всего погибли 7 человек, это 3 члена экипажа, 2 пассажира и 2 террориста. Вот, ну, не знаю, несколько тут я выписал вещей, которые описывали заложники о том, что творилось на борту. Ну, например, всех пассажиров заставили прикрывать иллюминаторы руками и телами, показывая, что мы еще живы, это когда самолет уже находился на земле. Кто-то из пассажиров обратился к Пати и Вирели с просьбой разрешить выйти в туалет, на что он ответил, все равно все пассажиры скоро умрут, поэтому нечего стесняться, можете ходить под себя. Бандиты грозились каждые 5 минут расстреливать по одному пассажиру. Когда самолет приземлился, на мое сиденье сел Пат и Вирели. Я легла на пол. Он спросил, что ранено. Покажи, где ранение, я сам врач. Он посмотрел на рану и сказал: это тяжелое ранение, ты, наверное, уже не выживешь. Хочешь, я тебя пристрелю, чтобы не мучилась. Один из захватчиков, после того, там женщина с ребенком, когда ребенок плакал, сказал, что мы сейчас отрежем ребенку уши и заставим тебя их съесть. Из воспоминаний штурмана Владимира Гасаяна о стюардессе Валентине Крутико. Когда Валю Крутикову мертвую нашли, то волосы на голове повыдергивали. Ну, то есть волосы были выдернуты из головы, вся в крови, без волос лежала. А Ирий Химич голову рукояткой пистолета пробили. Вот такие вот были борцы за свободу. Когда мы уже садились, слышали крики бортпроводниц. Бандиты издевались над ними. Ну, потому что пилоты были за закрытой дверью, один убит, кто-то ранен и так далее. Ну, вот, собственно, такая жуткая история, но и на суде, и впоследствии в фильме эти люди показывались как вот жертвы, которым очень было тяжело жить в Советском Союзе, и они пытались таким вот образом, значит, продемонстрировать свое отношение к этой ужасной системе. Вот в фильме, естественно, ничего про ужасы нет, там скорее, так сказать, про духовные метания грузинской интеллигенции того времени.
Очевидно, эти метания близки создателям фильма.
Ну, они получили даже несколько премий на фестивале «Кинотавр».
Не сомневаюсь. Да.
Шедевр. Ну, в общем, все, кто хочет, может почитать об этом происшествии. Много всего написано и много обзоров этого фильма, но действительно ужас. Ну, надо сказать, что командир корабля и штурман были представлены званием Героя Советского Союза. Они считали, что несправедливо то, что герои Советского Союза не дали второму пилоту, но когда их снимали для обложки журнала «Гражданская авиация», они наотрез отказались сфотографироваться без него, потому что все трое выживших, все трое, в общем, конечно, настоящие герои. Ну, вот такое вот ужасное событие.
Кошмар.
Да, надо двигаться дальше. 23 ноября... После того, как, да, ну, 22 ноября Бундестаг, парламент независимой Западной Германии, голосует за размещение в стране ракет «Першинг-2», несмотря на протесты граждан, а советская делегация после размещения ракет в Европе 23 ноября покидает переговоры по ограничению вооружений в Женеве. И 24 ноября в исполнение того, что сказано было в заявлении Юрия Владимировича Андропова, Советский Союз объявляет о том, что будет увеличено число размещенных ракет, размещенных на советских подводных лодках и нацеленных на Соединенные Штаты Америки. После этого 25 ноября Андропов выступает еще с одним заявлением, где уточняет позицию о том, что ни при каких обстоятельствах не допустит военного превосходства блока НАТО над странами Варшавского договора. Ну, тут еще один пример интересной военной операции – это действия пограничников, мне это близко, так как я тоже пограничник, пограничные войска. Здесь интересна тактика. 4 декабря 1983 года пара вертолетов командира экипажа и заместитель командира авиаэскадрильи полетной подготовки майор Чиндин и командир звена вертолетов капитан Шошнев в районе перевала Мачан, высота 5000 метров, нанесла удачный ракетно-бомбовый удар по склону горы выше каравана и вызвала обвал снега и сход мощной лавины. Под все сметающим в своем пути громадной массой несущегося вниз большой скоростью снега погибло, как позже выяснилось, часть каравана с оружием численностью до 50 душманов и свыше 50 вьючных животных, которые пытались вернуться назад в Пакистан. Одновременно был отрезан и путь назад другой большей части каравана. Последующие дни были на склоны высажены пограничные подразделения, которые окруженных бандитов, собственно, и уничтожили. В результате захвачено в плен 220 бандитов, большое количество оружия, боеприпасов и так далее.
Неплохо, да, толковый маневр.
Да, да, да. В В Турции 6 декабря распущен Совет национальной безопасности. Это означало то, что конец, это означало конец трехлетнего военного управления. Турция переходит на гражданский режим существования. 10 декабря в Аргентине инаугурация гражданского президента Рауля Альфонсина. То есть мы видим, такой тренд существует на смену военных правительств. Ну, это случилось раньше, но тем не менее они, значит, начинают приходить к власти. 17 декабря вблизи универсального магазина. Хорошо, откуда это я взял? Универсального магазина Harrods.
Универсама.
Универсам – это универмаг.
Универсальный магазин.
Универсальный – нет, универсам – это что-то другое. Универсам – это самообслуживание. Универмаг – универсальный магазин, а универсам – это универсальный магазин самообслуживания. Но неважно, у Harrods взрывают автомобиль-бомбу, а боевиками ирландской республиканской армии погибает 6 человек. Да, напоминаем, что боевики ирландской республиканской армии в то время не унимаются. 20 декабря Ясир Арафат, 4000 его сторонников покидают Ливан. 24 декабря катастрофа Ан-24 в Архангельской области. Самолеты Аэрофлота, погибают 44 человека, ошибка пилотирования при посадке. 4 пассажира выживают и одна стюардесса. Ну да, в то время катастрофы частые, я их сюда включаю для полноты картины, чтобы понимать. К тому же в советское время об авиакатастрофах сообщали довольно редко. Как правило, если, я не знаю, об Ан-24 могли вообще не сообщить, а если это какая-то крупная катастрофа, то могла быть такая маленькая где-нибудь там в газете, значит, вот что произошло крушение, погибли люди. 29 декабря Соединенные Штаты Америки заявляют о том, что намерены выйти из ЮНЕСКО в конце 1984 года, обвиняя эту организацию в демонстративной враждебности по отношению к основным принципам свободного общества. Причина – идеологическая лояльность в отношении Советского Союза. На самом деле проблема у ЮНЕСКО ровно одна. Соединенные Штаты не обладают там большинством, не могут эту организацию контролировать, так как она занимается в основном культурными и гуманитарными вопросами, то какие-то политические темы там продавливаются довольно сложно. Плюс представлены, естественно, все страны, которые могут свободно высказываться. Там нет регламента там, Совета Безопасности, как в ООН и так далее, где можно как-то что-то разруливать. Uh-huh. Вот, поэтому США там чувствуют себя неуютно, особенно после того, как в 80-х годах растет число стран Азии и Африки, которые выбирают социалистический путь развития и фактически переходят на владение Советского Союза. Соединенные Штаты в 2003 году вернутся в ЮНЕСКО, чтобы выйти из него опять в 2017, два года назад, они опять его покидают, но проблема для ЮНЕСКО в США – это членские взносы. Соединенные Штаты – большой плательщик членских взносов, у ЮНЕСКО много функционеров, которые там работают, они живут в хороших городах, штаб-квартира находится в Париже, им надо платить зарплаты и так далее, поэтому, конечно, но я думаю, сейчас и без Соединенных Штатов справятся, потому что зачастую есть желающие все это за них заплатить.
Я бы заметил вдогонку, что вот там причина, то есть что-то им, как-то им надо нагадить Советскому Союзу. Вот Советского Союза больше нет, а теперь вот допинг, например, какой-то ищут, и попытки нагадить через любые организации, любыми способами не имеют конца, и начала, по всей видимости, тоже не имеют.
Это правда. Вот. Тут недавно смотрел обложку какой-то британской газеты «Таймс», британской газеты, там, значит, три какие-то статьи о текущей политической ситуации в Великобритании. Мы правда, над собой смеемся часто, что мы там во всем нам то американцы мешают жить, то, значит, англичане. Три статьи на самой главной, значит, газете, что там лейбористы, оказывается, они под влиянием Путина находятся, в выборы вот-вот вмешается Китай. И, значит, третья статья тоже про что-то там Россия, значит, где-то российский след. То есть, в принципе, если раньше только Россия манипулировала Британией и Соединенными Штатами, то сейчас к ним подключается Китай, и где-то там еще Иран подтягивается. Но есть версия, что иранских хакеров специально взломали российские, чтобы отвести от себя удар. Поэтому мы не одни такие, вот, мы им тоже с их точки зрения всякие козни устраиваем, а нам тут еще недавно…
Успешно, да.
Да, у нас тут, значит, недавно вышла заметка на одном из наших спутников о том, что про Канаду. Там же недавно выборы были. Вот, и мы писали об этих выборах. Журналист написал о выборах в Канаде. Две статьи. Значит, дал слово разным политическим партиям. Кто-то отказался с ним разговаривать. Ну, в общем, обычно. И одна заметка была про, значит, каком-то одном из канадских этих самых, в одной из канадских провинций. Там, значит, есть движение за какую-то местную независимость. Ну, условно, как Манитоба. Там, значит, они что-то там хотят.
Французское, скорее всего,
что-нибудь. Ну, там не Квебек был, что-то другое. Ну, не суть. Вот он про это тоже написал. Вот три заметки на спутнике англоязычном вышли про эту Канаду. Там, в 100 лет бы она кому-то снилась. Прогрессивный канадский журналист прислал нам запрос. Говорит, как часто вы получаете указания из правительства Российской Федерации, и являются ли ваши статьи доказательством того, что правительство взяло курс на вмешательство во внутренние дела Канады? Ну, мы ему сначала вежливо ответили, что журналист там по собственной инициативе, есть там начальник редактора, они, у вас там выборы вообще-то. Ну, да. Тут вот мы как-то всех спросили, вот написали, они что хотели, сказали, ну и так далее. Этот, значит, не унимается. Он пишет: нет, вы не отвечаете на мой вопрос. Скажите, каким образом вы получаете инструкции из правительства? Вот. Ну, пришлось написать ему веселый ответ.
В надежде, что вы, как приличные люди, сейчас ответите.
Не, мы ответили. Мы...
Вы под железной пятой российского правительства.
Да, я так и написал, да. Что, в принципе, получаем мы в одном из наших секретных бункеров, значит, переговорная это самая комната под кодовым названием «Онтарио». Именно в ней всегда проходят все секретные брифинги по Канаде, ну и так далее. Вот. Ну, а как еще? Ну, уже совсем с ума посходили. Заканчивая год, вернее, заканчивая вот эту вот хронологию, вот еще о чем, прежде чем мы перейдем к интересной части про кино, музыку, домино и прочее веселье. В конце декабря Горбачев.
Кстати, вот извини, опять у меня несколько позднее зажигание сегодня. Вот какой-нибудь «Голос Америки», там «Свободная Европа», которые вещают на родную страну, сколько я себя помню, столько они вещают. Я когда-то слушал, помню, выезжал в Новгородскую губернию, там
лучше слышал. Прямо так? Да. Дома ловил?
125 километров. Не, было
так
и дома.
Так не очень хорошо.
Да,
ну, я как-то сел у новгородцев вообще.
Да, в Новгородской губернии было гораздо лучше слышно. Магнитофон можно было записывать. Uh-huh. У меня товарищ распечатывал этого самого Сева Новгородцева. Там передачи про Led Zeppelin.
Товарищ по зову сердца это делал или.
Потом большим начальником был. А сегодня мы продолжим раздой шестиструнной там полки тяжелого металла. Хорошо, было смешно. Потом, правда, оказалось, что все это воровал из чужих книг, что оказалось еще более смешно. То есть этот Сева Новгородцев воровал из книжек там типа «Молот богов», да, а Артемий Троицкий воровал у Севы, передрав у него эту заметку про группу Deep Purple в журнал «Ровесник», было смешно. Но эти же радиостанции, а это не вмешательство в суверенную, так сказать, политику нашу, когда вы там под руководством Госдепа и при непосредственном участии ЦРУ, вы вот такие вещи на нас гоните, Советского Союза-то больше нет. Радиостанции что-то никто не закрыл. И не закрыли. Ты знаешь, время от времени послушав, был там какой-нибудь Наум Дымарский, который там струей жидкого кафля обдавал родную страну 24 часа в сутки круглый год. А тут вдруг оказывается, у него сын теперь есть. Очередной Дымарский, который возглавляет журнал «Дилетант» и занят ровно тем же самым.
Москву возглавляет, в Питере, кстати.
Ну, какие
это там? Его сын, да?
Наверное, да. Прикольный паренек, я так думаю.
Ну, он уже пожилой мужчина, я бы сказал.
Ну, я образно, конечно, но что-то ничего не меняется. И это с точки зрения
канадских
друзей, это все отлично.
Да, это очень странно, что, мне кажется, должны все давно сказать, ну, слушайте, да, чувство. Нет, понятно, что это все сильно политизировано, все это вмешательство, это
конечно.
Не имеет отношения к реальности. Это так же, как фейк-ньюс. Когда-то было такое, что не было фейк-ньюс, что ли? Да всегда было.
Всегда.
И всегда было, и всегда будет. Природа человека такая. Любит яркие заголовки всякие чернухи. Как ты говоришь, а она что?
И кто бойчее преподнесет, тому и
верует. Да, все, естественно, работают по-разному. Но интересно, что «Голос Америки» и радиостанции «Свободная Европа» и так далее, они создавались именно, я помню, даже в уставе или где-то там в основополагающих документах, там было четко зафиксировано, они создаются для того, чтобы расшатывать, значит, конечно, существующий строй изнутри, не для того, чтобы информировать. У них была четкая совершенно установка. Именно поэтому, когда страны Восточной Европы примкнули к блоку НАТО, они там за ненадобностью закрылись, потому что нет необходимости.
Некого расшатывать.
Да, они интересно, что мы вот как-то немножко стесняемся того, что мы пытаемся работать.
Это тяжкое наследие Советского Союза.
А эти-то не стесняются вообще.
А зачем? Вообще. Побольше цинизма, киса. Конечно. Людям это нравится. Да. И тут ведь вот для меня, например, это момент вызывает... Я вообще не злорадный. Я стараюсь в себе это сдерживать. Но тут сдержать просто не могу. Потому что как только открылась возможность вещать на них, Советский Союз, где большевики там сами себя все время сдерживали, это нельзя говорить, и это нельзя, и тут, там американский народ, он хороший, а эти вот негодяи, давайте разделять как-то там туда-сюда, и все это в какой-то там, я не знаю, сумбур превращалось. А в итоге это ж вам. Вашими же методами,
да,
способами,
так.
Да, давай мы тебе расскажем, как у тебя все устроено и что характерно. Это все тоже, если вы про нас правду говорите, там какие-то нелицеприятные вещи, открывая какие-то стороны политической жизни Советского Союза России, так а вы что думаете, вы что ли лучше? Давай мы вам про вас расскажем. И вот эту вот реакцию обратную наблюдать, ну просто
да.
Прелесть какая-то вообще.
Так, там слушание в Конгрессе, вы что, вы кошмар.
Немедленно закрыть Russia Today, немедленно закрыть им аккаунты. А как же так, друзья, получается-то? Интересно, что у той же самой Russia Today такое дикое количество просмотров на Западе. Как это так получается? Может быть, ваши СМИ не совсем всю правду говорят, а тут вот интересная информация.
Ну, или не представляют какую-то точку зрения, которая людям кажется интересной.
Да.
Так что.
А надо многообразие, надо каждому в голове шизофрению.
Нет. Как только начинается неправильное многообразие,
там
сразу очень быстро закручивают гайки.
Так и вдруг, понимаешь, вот совершенно на ровном месте. Внезапно. И вот так это, ну, оно ж вот буквально там десятилетие, когда социальные сети появились, и когда уже много-много всего стало. Вдруг оказалось, что у вас там есть линия партии, нарушать которую нельзя, отход влево-вправо немедленно карается.
Немедленно.
Закрыть, закрутить, не дать говорить, ты пошел вон, тебя в тюрьму, там еще чего-то там. Пацаны, так а чем же вы отличаетесь-то?
Да ничего.
Хорошая вещь, свобода слова.
Это правда. Особенно в эпоху развития интернета. Потому что, конечно, в 80-е годы, при всем уважении к тогдашним нашим попыткам вещать туда, там, радиостанциями и так далее, мы, конечно, были в возможностях ограничены. Во-первых, с точки зрения содержательной радио довольно трудно ловить. Это большие деньги, это сложно. Потом, я так понимаю, до Америки не особо добьешь. Вот. А сейчас нет таких проблем. Интернет, он свободный.
В полный рост.
Вот. Ну, свободный да свободный, но скоро станет гораздо менее свободным, в том числе и
западных. Ну что, очухались, ёлы-палы, очухались, что-то делать. Да у них интернет-то везде дрянь, будем откровенны. Куда ни поедешь, везде ничего не отправить, ничего не послать. Я молчу там. Накачать каких-нибудь, я не знаю, сериалов. Какие-то там сериалы, тихий ужас, а не интернет.
Ну ладно, заканчивая рассказ о декабре 1983 года, Горбачев попросил академика Чазова в декабре на диспансеризацию положить его в палату рядом с той, в которой находился Андропов, и провел с ним несколько довольно полезных встреч, где успел порешать кадровые вопросы.
Молодец какой, а?
Да, ввести в состав Политбюро его соратников Воротникова и Соломенцева, кандидатом сделать Чебрикова, который возглавлял Комитет госбезопасности, и секретарем ЦК Лигачева, который, я напомню, в то время активно занимается кадровой реформой в руководстве Коммунистической партии по всей стране. Что касается Андропова, он умирал довольно долго, у него был...
Горбачев-то, извини, перебью, это настоящий оперативный подход.
Да-да, Горбачев, безусловно, в то время был молодой, и я тоже хочу напомнить...
Интересно, сам или понаучил?
Кто? Многие ругают Горбачева за там, предательство и всякое такое, но вот я помню, забегая вперед, про 85-й, 86-й год, когда он по-моему, в Питере, в Ленинграде, там вышел и общался с народом.
Да, на площади
Восстания. Все в восторге были. Ну, все просто так смотрели, что это вообще? Живой человек. Он действительно производил впечатление очень динамичного, умного и толкового человека. Я
тогда не было понимания, например, что это галимый популизм, что ты вылез тут? Ну что, хорошо, сколько человек с тобой успеет пообщаться? 1, 2, 3, 10. Рядом стоят люди, которые пишут это вот.
Это мы сейчас все понимаем, но мы-то тогда,
мы такого
не видели. Кто тогда ходил? Хрущев, может, когда-то там, но мы-то этого не видели.
Я к тому, что никаких проблем-то не решает. Проблемы-то
нет, это понятно.
Но как-то фиксируются по-другому, ликвидируются.
С другой стороны, если он делал такое, решая кадровые вопросы и так далее, и если он впоследствии вел себя как политик,
да,
то, ну, как минимум, человек не глупый.
Да, конечно.
Глупых туда не берут.
Они туда попасть не могут.
Вот. Ну и вот характерно, что касается Андропова, ему регулярно делали очистку крови, гемодиализ, при помощи аппарата, он постоянно находился под капельницами, постоянно находился с забинтованными запястьями, и вот посол Олег Гриневский, который возглавлял советскую делегацию на стокгольмских переговорах, его привезли для доклада Андропову в ЦКБ. Его воспоминания о том, когда он увидел Андропова, звучит так. «В палате сидел какой-то сгорбленный человек с лохмами седых волос. Сначала я даже не понял, кто это, и только потом дошло». Ну, то есть, уже к концу года Андропов был в действительно очень тяжелом состоянии, что, конечно, жаль, потому что Андропов, ну, действительно вызывал уважение своим прошлым, там, своим подходом к борьбе с коррупции, с хищениями, ну и так далее. Какие-то надежды с ним, наверное, все-таки связывались. Я, правда, тогда был совсем юн, вот, но у меня было в целом положительное впечатление от его фигуры, хотя, конечно, фактически он каких-то преобразований, в общем, толком так и не успел провести. И вот заканчивается у нас 83-й год. Ну, напомню, что уже в 84-м, через пару месяцев он уже умрет. Ну что, давай.
Первый раз со словом гемодиализ, я помню, столкнулся. Я был прогрессивный подросток, знал несколько слов в английском языке, и поэтому все время старался читать что-нибудь на английском. Например, журнал Playboy, который, к моему немыслимому удивлению, я всегда твердо был уверен, что это какая-то жуткая порнография, жуткая совершенно, чем-то должна была потрясти. А когда первый раз в руки попал, оказалось, что там, ну, голые девки. Это прекрасно, во-первых. Нет ничего красивше на свете, чем голые девчонки. А с другой стороны, там все так целомудренно, благопристойно. Mm-hmm. В целом, конечно. Для нас-то тогда, конечно, караул был, но оказалось, mm-hmm, никакая не порнография. Это раз. Во-вторых, оказалось, что там печатали какие-то литературные опусы, какие-то там обозрения. Я там массу всего полезного почерпнул. Не могу сказать, что много читал, но так, время от времени в руки попадал. Так вот, первый раз со словом гемодиализ я столкнулся в заметке про группу Rolling Stones, которые непрерывно торчали на героине. И нашли отличный способ избавления, как раз этот самый гемодиализ, ну, видимо, в комплексе с другими процедурами, когда из талантливого музыканта выкачивали кровь, чистили ее аппаратно, а потом загоняли ему обратно. И они снова прекрасно себя чувствовали, как римляне, который обожрался, пошел в коридорчик, его там стошнило, и снова можешь кушать опять.
Ну, не только римляне.
И только...
Когда выпьешь сильно много в юности, так и тоже, в общем,
да, раз, и дальше пошёл. Вот сейчас посмотришь на группу Rolling Stones, до сих пор ведь прыгают наркоманы проклятые.
Хороший гемодиализ.
Да. Я подписан на Кита Ричардса в Фейсбуке, он так там называется, Кит Факин Ричардс.
Так, ну что, заканчиваю. Я не знаю, не стал я новогоднюю телевизионную программу смотреть, там такая тоска в 83-м.
Унылые были, да.
Ужас просто, ужас. Там даже, ну вот, например... 1 января, сейчас вспоминаю, значит, не знаю зачем, но 1 января 1984 года по первой программе какой-то вообще кошмар, а первая передача в 9 часов 15 минут – концерт украинской песни по второй программе. Вот это единственное, что мне показалось там более-менее интересным. Вот, может быть.
Ну, давай, приступим.
Что, ну, давай, кино. Было, да. Кино. Ну, во-первых, важное событие – Арнольд Шварценеггер стал гражданином Соединенных Штатов Америки. Из фильмов я отметил, ну, выбрал такое наиболее интересное. Советский фильм «Международная СССР, Великобритания, ГДР, Куба, Франция» под руководством молдавского режиссера Эмида Лотяну. Фильм о балерине Анне Павловой. В кино, помню, тогда большим успехом пользовался французский фильм «Бонзай». Какой-то он был дико смешной. Он был дико смешной. Ничего не помню, куда-то они там на самолете летели.
В Нью-Йорк, по-моему. Да. Машины разваливались.
Что-то там такое. Видимо, сейчас это смотреть будет невозможно. «Звездные войны» для ценителей. Эпизод номер 6. «Возвращение джедая». Точный перевод, кстати, «Return of the Jedi». «И корабль плывет» фильм Федерико Феллини,
да,
опять же, для ценителей.
Ох, непрерывно обсуждался, как просто какой-то образец концентрированного бреда, который ни один нормальный зритель понять не может. Народ толпы
говорил.
Выходят, что это было вообще.
Да. Зато другой фильм – это Брайан де Пальма «Scarface». Лицо со шрамом.
Это что, по-русски значит резанный. Никакое там не лицо со шрамом.
Может, просто шрам?
Нет.
Ну, типа,
по-нашему это резанный.
Коля шрам. Или как там его
называли? Нет.
И не бывает такого?
Ну, бывает, наверное, но конкретно всё этот
бывает.
Резанный, да.
Андрей Тарковский, да.
Кстати, можно уже это поджидать появление на наших голубых и не очень экранах в правильном переводе, конечно. Я вас уверяю, заиграет совершенно свежими красками.
Фильм 83-го года.
Отличный.
Отличный
Брайан де Пальма, Аль Пачино. Да. Там единственный момент, что невозможно кубинцу приделать акцент. Я не знаю, как.
До этого был может такой... быть, кавказский какой-то?
Да, я думал позвать азербайджанских пацанов. Эй, Сузи, зачем так дерзко сказал? Там было бы хорошо, а так нам непонятно.
Ну, это получилось бы скорее смешно, мне кажется.
Да, это несколько снизить. Ну, потому что так нельзя. Типа, ну как? Это как этот, как Шрек. Знаешь, вот в Шреке. Шрек, он шотландец, он с шотландским акцентом говорит. То есть он дикий жлоб.
Кот испанец, по-моему.
Да, осел негр. Кот испанец, и всем англоговорящим это слышно и понятно. А по-нашему, если он дикий жлоб, то его сделать, как помягче сказать,
украинцем,
да. Ну и чего? А шо? Ну, нам весело будет, конечно, но несколько прицел собьёт. Как сделать негра, я не знаю, что он такой смешной черный парень с таким говором. Ну, кота кавказцем.
Ну да. Хотя, ну да, нет, ну, там что шпага.
Вот совершенно, да, он же испанец, он идальго там,
да,
всякое.
Это другое.
Нет, а мы не знаем таких акцентов.
Ну, что делать, смотрите в оригинале, учите языки.
Да.
Вот, мне кажется,
или хотя бы в правильном переводе.
Да. Ностальгия фильма Андрея Тарковского. «Секс-миссия» или «Новые амазонки». Отличный польский фильм. Юлиуш Маховский.
Только я обругать хочу.
Давай, не, отлично же. Мы же можем разные точки зрения.
Народ валил.
Ну, подожди, но сам сюжет, это же мечта.
Нет, прикольное кино.
Каждый хочет попасть.
А еще бы.
С этой точки зрения. Ты вот тоже теперь. А мне, между прочим, 14 лет.
Были же нормальные фильмы.
Конечно, вот оно. Ничего себе. Это знаешь, как когда в юности первый раз, когда смотришь порнуху, то у тебя может, если ты человек нетрезвомыслящий, то у тебя может резко измениться представление о мире, что на самом деле оно все вот так.
Да,
что
да,
когда
да.
приходит электрик,
да.
и садовник.
Боже упаси.
Да. И не нужно это воспринимать как руководство к действию. Вот поэтому в этом смысле тут, конечно, тоже сюжет прекрасный.
Земля ополнилась слухами, что все самое интересное оттуда вырезали. Вот бы посмотреть.
Ну, кстати, для тех, кто не знает, надо сказать, сюжет, он там два человека, их, по-моему, двое, да, они попадают на планету, где, собственно, живут одни женщины.
Да.
И они два мужика. И нормально.
Вот как.
Вот как.
Получилось.
И их начинают очень ценить.
Ну, тогда это вообще атомная бомба была. Все смотрели, просто все.
Да, но не знаю, давай я не буду сейчас ничего говорить. «Смысл жизни», «The Meaning of Life», «Монти Пайтон», «Монти Пайтон's The Meaning of Life».
Ну, «Монти Пайтон», как было, тебе? Да. Адски смешно.
Да,
ну, вообще титаны оттуда повышли-то.
Нет, американский кинематограф реагирует на тенденции в музыке, а вернее в танце. Выходит фильм «Flashdance». Это, собственно, «Flashdance». Это, такой
это мега-произведение вообще было, просто мега. Это как его? Я все время фамилию забываю.
Режиссёры можно
назвать. Джо Эстерхас, это сценарист Джо Эстерхас написал сценарий.
Видимо, венгер.
Да, ну он из Торгази. Угу. Для Америки подсократился. Папа эсэсовец был, надо было как-то скрывать это. Вот. Написал для этого «Флэшдэнса», а потом написал для «Основного инстинкта», за который ему заплатили 4,3 миллиона баксов. Это вообще мега-рекорд. Долго-долго. Я не знаю, как сейчас, давно не следил, но он вообще там рекордсмен. Пару книжек написал. Одна просто великолепная про то, как в Голливуде все устроено. Ну, немножко про папу эсэсовца. И так вот богато про Голливуд. Очень интересные, очень полезные.
Стивен Спилберг. Выходит фильм «Сумеречная зона», «Twilight Zone – The Movie». Ничего про него не могу сказать, я знаю, что какой-то сериал есть, но
аналогично.
Чем интересен этот фильм, что когда он снимался в 82-м году, там случилось следующее, там произошла катастрофа вертолета, в результате которой актеру Вику Мору винтами отрубило голову и еще двоих детей, значит, убило этим делом. Вертолет завис там над съемочной площадкой по где-то метров 7 над землей. Они должны были там снимать, как они там убегают или что-то, петарды и так далее. И какая-то петарда куда-то не туда попала, в результате вертолет с вращающимся винтом резко опустился на землю, и вот этому товарищу Вику Мору срезал голову, и даже в интернетах написано, что есть, значит, какой-то фильм типа шокирующее что-то там Азия или вот из этой серии, когда там и там этот эпизод есть. Но в результате Стивен Спилберг, он находился под судом, было судебное разбирательство. Ну и после этого изменились правила съемок детей в кино.
Ну, за Вика только можно это перекреститься, да, что, по всей видимости, сразу башку оторвало,
жуткая,
не мучил.
Жуткая история. Ужас. Российское, вернее, советское кино. Фильм «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков в ролях Михаил Ульянов и Ирина Купченко. Знаешь его, нет?
Не помню,
потрясающий фильм. Они играют вдвоем. Он фактически спектакль. Он такой муж. Подонок, ага. Михаил Ульянов, а она жена, и вот у них весь фильм идут диалоги, и очень прям психологически мощнейшее кино, и кто не смотрел, посмотрите, шедевр однозначный. Глеб Панфилов, фильм «Васса», помню его только по Инне Чуриховой, которая там со всех плакатов нашей столицы смотрела, он как-то сильно двигался в кино. Прекрасный фильм «Влюблён по собственному желанию». Выходит с Олегом Янковским.
А я «Властелин металла». Хочу вещь сделаю, хочу запарю.
Режиссер Сергей Микаэлян.
Там, кстати, отличный момент был про телевидение. Ты вот вспомнил про новогоднюю программу, а я немедленно вспомнил про него. Давай выпьем, погоди, давай телевизор. Раз первую программу, там фигня какая-то, вторую, фигня, третью, наливай.
Нет, а отлично. Ведь в Новый год мы же тоже ехали с девушками, обсуждали, что тогда не то, что вот из тени чего смотреть, у тебя же нет ни интернета. Ну да, у тебя есть магнитофон, в принципе, или может быть, пластинки, да, но в принципе-то и все. Развлечение – это 2 января там тебе покажут какой-нибудь фильм о бедном гусаре «Замолвите слово», и вот вся страна будет, прильнув к голубым экранам, это все смотреть. А что делать-то? Ну вот и… Хотя, правда, по-моему, 2 января надо было на работу идти уже в те годы.
Ну, 10 дней точно, точно не было. Было,
да. 31-й был рабочий.
Да.
Однозначно. Да. Первое, по-моему,
ну, это у детей каникулы были.
У детей, а так, да. Нет. Ну, дети не пили в большинстве своем, хотя случаи бывали разные в нашей великой стране. «Мы из джаза», режиссер Карен Шахназаров.
Еще вопросы к джаз-банде есть? Скажите, в каком году было восстание «Спартака»? В 72-м. Больше вопросов нет.
Леонид Квинихидзе снимает фильм «Мэри Поппинс. До свидания». Ну, скорее детский, но отлично.
Легендарный, да. Андрейченко там такая вообще.
Прекрасный фильм «Добрый. Одиноким предоставляется общежитие» режиссера Самсона Самсонова. Динара Асанова фильм «Пацаны».
О, это вообще шедевр, ё-моё. Да. Просто шедевр натуральный. Как про себя посмотрел. Песня. Ты помнишь его, нет?
Я
подозвал коня.
Да.
К Конь мой знак. Взрослым так просто, все знают они наперед.
Надо пересмотреть.
Подросток, когда еще он подрастет? Там мало того, что Приёмыхов отлично.
Приёмыхов.
В глаза смотри.
И Приёмыхов тогда, наверное, он и стал.
Да.
Ну, он, собственно, потом, да, именно благодаря этому фильму он стал прямо суперзвездой, да. Это я помню.
И там среди детей-хулиганов там все время бегал такой, в такой желтой майке, здоровый, такой трудновоспитуемый подросток. Это был известнейший актер Полуян, который в «Грузе 200», он был милиционером, там, помнишь, в окно смотрел, отличный. Он почему-то у Балабанова, этот Полуян, у Балабанова все время говорил вместо Сухорукова. Почему голос у него абсолютно похожий, невозможно понять, кто это. Это хитрый такой режиссерский прием взять, как в художественном фильме «Кочегар», помнишь, там девушка такая, якутка, по-моему, была. Забыл, сейчас не вспомню, как зовут. Ну, ходи, говори, как говоришь. А потом Лизу Боярскую взять,
да.
Давай ты за нее говорить будешь. Получается вообще.
Но я не помню, с кем я разговаривал, то ли с режиссером, то ли с актрисой, и я спрашивал, зачем это. И да, бывает необходимость, чтобы кто-то разговаривает с акцентом или еще. У нас был часто, особенно если фильм литовский или что-то такое.
Вместо Бонивониса.
Например, да. Но при этом зачастую это действительно режиссерский прием, потому что он видит, вот, да, он выстраивает эту картину. Это к тому, что актера, когда обвиняют, что же вы так сыграли плохо милиционера, слушай, как режиссер мне сказал, я так и сыграл.
Есть американская присказка: bad acting is bad directing. Сразу все отметает.
Да,
нас... Пацаны, повторюсь, замечательнейший фильм. Замечательный. Ну, то есть на нас он тогда производил
хороший
совершенно
фильм,
чудовищное впечатление. А где ракетница? Кирей забрал. А зачем ему? А что он папашу из пальца убивать будет?
Дальше «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Сокровище Агры», режиссер Игорь Масленников. И очень хороший фильм, опять же, о детских подростковых проблемах, фильм «Чучело», режиссер Ролана Быкова, где сыграла юная это самая дочка
Кристина Арбакайте.
Кристина
тоже натурально в педагогической среде, в школьниках.
И
там,
Юрий Никулин там сыграл.
Как атомная бомба жахнул. Все вообще там закричали, да что ж такое, да как же такое может быть. Я, как учившийся в 6 школах и на собственной шкуре все подобные вещи опробовавший, сильно удивился. Как-то куда-то вы не туда смотрите, ну, как это.
Для тех, кто не смотрел, тема этого фильма – то, что в сегодняшнем мире вызывает большие дискуссии и называется красивым словом буллинг. Вот, ну, кибербуллинг.
Дедовщина.
Дедовщина, но в школе, в подростковой среде, собственно. Опять же, к вопросу о том, что мы люди, живущие давно, или давно и очень давно, понимаем, что ничего нового. Ничего не происходит. И талантливый режиссер, конечно, Быков великолепный режиссер.
Существует некий, так сказать, стереотип, что дети – это что-то такое милое, хорошее, замечательное, и поскольку память человеческая устроена специфически, она все время норовит все плохое забыть,
стереть, да,
да, забыть, а помнить только хорошее.
В детстве это там хватает всякого.
Взрослым так просто. А детям тяжело, они вообще сволочи, по большому счету.
Одесская киностудия. Выходит еще один фильм, который мне лично-то очень понравился. Это фильм «Зеленый фургон». Там снялся Дмитрий Харатьян.
Замечательный.
Отличный фильм.
И Борисов там был, да?
Нет? Там был Борисов, и был этот актер, который играл красавчика, помнишь? Там,
лицо помню.
Лицо помню, а фамилию забыл, но, короче, клёвый парень, посмотрим, кого зовут, забыл, к сожалению, тоже.
Хороший был, да.
А еще один, тоже мне очень понравился сериал, или это фильм из нескольких серий, трехсерийный фильм «Мираж» латвийской киностудии по роману Джеймса Хедли Чейза «Весь мир в кармане», когда они там, помнишь, банковские автомобили.
Я тогда жил в Узбекистане, и когда его показали по телевизору, а там для того, чтобы остановить банковский фургончик, дама сняла с себя, не помню, кофточку или что-то, мелькнув вторичными половыми признаками, на протяжении полугода в нашей геологической партии никаких других обсуждений не было, кроме вот этого замечательнейшего момента.
Даму звали Мирза Мартинсона.
Хороша.
Хороша.
Поэтому фильм был отличный.
Также там снимался и приглашенная звезда из Литвы Регимантас Адамайтис.
Ну
и был Борис Иванов еще тоже в качестве. В общем, был такой действительно фильм об их нравах. Таких, в общем-то, отчаявшихся групп романтично настроенных или по-другому настроенных. Там был кашлял все время ветеран афганской войны, значит, несчастный, который в самый нужный момент закашлялся, когда надо было стрелять. И вот
хороший был кино.
Еще хороший фильм вышел в Литве. Сериал, по-моему, тоже из нескольких серий, не помню сколько, написал «Богач-бедняк».
Тут я не смотрел.
Да, там играл...
Это Ирвин Шоу, да,
по Ирвину, да, Шоу. Да, там играл Тара Торкин, одну из главных ролей, они играли, ну, семью немецких эмигрантов, живущих вот в Соединенных Штатах. Очень клёвый фильм.
У него же там две были, «Богач-бедняк», «Нищий вор».
Вот «Нищего вора» я не помню, а вот «Богач-бедняк» я помню, я смотрел...
Нет, в смысле книги.
А, книги, я понимаю, да. Советский кинопрокат. Значит, в советском кинопрокате первое место, начать надо с него, был фильм «Укрощение строптивого» на первом месте. 56 миллионов зрителей посмотрели в этот фильм с Адриано
Челентано. Вообще, вне всякой конкуренции. Простите, это пуля. Это... Пистолет, пули которого взрываются в голове. Да, когда мы начнем? Шутки все были отличные.
Но в советском прокате были вырезаны несколько сцен. Собственно, все вот те, да, которые Арнелла вызвали Мути. Бы в геологической
Она
партии.
Она еще до сих пор живая.
Да, там был топлес эпизод с Арнеллой Мути, он был вырезан. Вот. Ну, еще несколько сцен. Ну, у нас вообще это было в порядке вещей в советском прокате. Да. Многое вырезалось из западных фильмов. В основном вот нечто такое. Ну, может быть, что-то там еще издевательство над домашними животными или что-то в этом духе. Ну и дальше несколько перечислений. Число фильмов в кинопрокате. На втором месте фильм «Знахарь», ничего не могу про него сказать, польский фильм Ежи Гофмана, 44 миллиона.
Я не смотрел.
Не смотрел, но вроде нам тоже ничего не знаю. И на третьем месте фильм Эльдара Рязанова, по 35 миллионов на каждую серию, фильм «Вокзал для двоих».
Отлично.
Потрясающий фильм.
Сама-сама-сама.
Гурченко, Басилашвили,
Михалков
и так далее. Фильм «Женатый холостяк» на четвертом месте студии имени Горького, Владимир Роговой, ничего не могу сказать. Ох, дальше сколько здесь всего.
Давай. Да.
Тут их прямо вон 17.
А мы по-быстрому, да.
Фильм «Абдулла», «Индия», «Похищение по-американски», он же «Фантастическая семерка». США, «К сокровищам авиакатастрофы». «Race for the Yankee Zephyr», «Австралия». Но я этот фильм, да, это я помню.
Я
там что-то затонуло там,
да.
И они туда ныряли.
Так-так.
Ахинея какая-то полная. Там, по-моему, какие-то пришельцы.
Возможно, это была бездна.
То есть, а нет, это было «Вожди Атлантиды», когда они тоже зачем-то ныряли, а там...
А там Атланты.
Расправили плечи.
Но производство Австралии и Новой Зеландии совместное, оно о многом говорит. Фильм «Непобедимый» студии имени Горького, «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
Хорошее.
Вот это отличное кино.
Выдающаяся песня Высоцкого.
Выдающаяся там, по-моему, была. Да и выдающийся эпизод этот весь с этим боем. Он прям
значит,
как нужные, клип смотрится.
Нужные книжки. Это ты в детстве читал. Сила.
Да, и Хмельницкий в роли Робин Гуда. Вот, и какой-то все время невнятный, печальный этот Айвенго, смотрящий вдаль какого-то, значит, прибалтийского вида, и все время как немногословный, как он все время куда-то везут, а вокруг действовал.
Я боюсь такое пересматривать.
Но там один эпизод, вот этот его, в принципе, он стоит всего фильма, мне кажется. Но там «Леди Равена» красивая.
Да.
Тоже. Там, правда, все очень,
что
очень, так сказать, да. Все это самое, как в Саудовской Аравии сейчас. Но
никак
тем не
менее, на Октоберфесте, да?
Никак у Арнеллы Мути. Он начинает сердиться. В оригинале «Горчица бьет в нос». Французский фильм режиссер Клод Зиди, но фильм 74-го года. Они там показывают.
Ну, Зиди, да, это он все эти.
«Влюблен по собственному желанию», отличный, да, «Пацаны», да. «Найти и обезвредить».
Это где про... какой-то КамАЗ ездил, там, по-моему, кубик Рубика подкидывают его там из ружья.
Это из серии, да, «Случай в квадрате» где-то. Да.
«Find him and kill him».
Я помню рецензию в стихах в каком-то журнале, типа «Крокодил», или советский экран, там что-то татара-та-та-та, там татара-ти-та-тим, найти и обезвредить, увидеть и забыть. Не очень хороший.
Да, такой проходной боевичок.
Фильм индийский «Такой лжец», «Возвращение резидента», студия имени Горького, 23 миллиона на каждую серию.
Мощный.
Фильм «Смерть на взлете». Режиссер Хасан Бакаев, Мосфильм, что такое, не знаю, что-нибудь такого даже. Да, тоже не могу вспомнить. Еще те близкая тема из жизни начальника уголовного розыска.
Это да, это хорошо. На
студии имени Горького. «Грачи», студии имени Довженко. Это что-то про рецидивистов, банду грачей, где главную роль играет Леонид Филатов. И у него еще есть младший брат, а он этого младшего брата все время куда-то склоняет. Значит, а он безжалостный грач.
Хоть пересматривай, блин.
Хороший фильм, кстати. «Цена победы», он же «Гонщик», он же «Спид-драйвер», Италия, Испания, ФРГ, видимо, не шедевр. Фильм «Средь бела дня», Ленфильм Гурьянов, что-то, наверное, трагичное. Вот это мы должны вспомнить. Фильм «Скорость», Ленфильм, режиссер Светозаров. Это ж ваша питерская, что-то «Скорость», это не про какой-то, только не про поезд какой-то, нет?
Киану Ривз и Билли Айдол. «Speed, that's what I need».
Спорт. А, мы, ну и мы с джазом так, уже называем.
Да, мы с джазом.
Спорт. Хороший. Чемпион России по футболу Днепр, Днепропетровск. Не будем на этом останавливаться. Пусть на украинском разведопросе это обсуждают. Угу. Кубок тоже выиграл донецкий шахтёр, поговорить толком не о чем. Ну, чемпион России по Советскому Союзу по хоккею, естественно, ЦСКА. Чемпионат мира ФРГ выиграл сборная СССР. Символическая сборная турнира Макаров, Крутов, Ларионов, Касатонов, Фетисов, Третьяк. Лучший, наверное, состав всех времен. И сборная СССР установила тогда хоккейный рекорд всех чемпионатов мира. Она не проигрывала 42 игры подряд. То есть на протяжении, я уж не знаю, скольки, ну, видимо, 5 чемпионатов примерно.
Звериный оскал большевизма.
Да, раньше прежнее достижение 39 игр принадлежало канадцам и было установлено в период с 37 по 49 годы. Но у нас тогда в стране были заняты несколько другими вопросами. В хоккей особо не играли. К чемпионату мира, да, значит, это новые трофеи. Ну и для Третьяка это была 10-я золотая медаль чемпиона мира.
Здорово.
Музыка. Дэйв Мастейн, для любителей хэви-металла, был уволен из группы «Металлика» и основал, собственно, группу «Мегадет».
Обалдеть, слушай, 83-й год. Это всем уже...
Им уже сколько? Уже пора.
Для меня, ты знаешь, вся музыка поделилась на до службы в армии и на после. После я уже не мог предаваться с таким вот осатанением, поэтому они для меня все перспективные новички, так и остались. Появились, это же надо, 83-й год, и уже из «Металлики» уволили.
Уволили. Ну, его быстро уволили, он, да. Видимо, был...
Ну, «Металлика»-то уже была.
Я «Металлика» помню. Была, да, уже уволили. Ну, они были в начале славного пути, собственно. Так, образованы группы «Алиса», Петербург, «Браво», Москва, «Red Hot Chili Peppers», «Ага», «Секрет» и «Мумий Тролль». Тоже, кстати, да, вот, казалось бы, 83-й год. «Мадонна» выпустила «Мадонна LP», дебютный альбом. Из нашего отечественного «Ты должен помнить», я даже помню, вышел альбом «Банановые острова». Тогда это композитор Юрий Чернавский. Значит, я помню оттуда две песни: «Здравствуй, мальчик Бананан» и «Я робот».
Это ж «Бананан», это ж из этого, как из художественного фильма.
Это потом они фильм взяли.
Да.
Вот. Это была группа «Веселые ребята». Это было тогда, это называлось «Магнитоальбом». Кто не помнит, «Магнитоальбом» — это то, что на кассетах.
Смотрите разведопрос с Андреем Тропило. Познавательно.
Вот. Ну и фактически это действительно такой знаменитый в то время, все как-то мы слушали в школе вот этого мальчика Бананана и «Я робот, я робот, я сошел с ума». Вот это была такая композиция. Наша любимая ставит группа Pink Floyd, выпускает свой завершающий альбом «The Final Cut». Вот. И лучший...
Трактующийся по-разному, как окончательный. С одной стороны, это окончательный монтаж. Это, по идее, то, что Уотерс хотел напихать в стену, но не смог. Коллектив возражал. Тогда он коллективу сказал: будем дописывать еще один диск. И дописали. А подлый режиссер Алан Паркер, который заснял художественный фильм про стену. Отличный, кстати.
Великолепный.
Вообще отвал башки.
Великолепный.
Тогда нравился, и сейчас нравится
шикарный.
Вообще. Вот.
Это как один большой шикарный клип.
Да, прямо, вот, да.
Особенно если текст знаешь, так это вообще шикарно.
Но Паркер гад, не слушал Уотерса. И поэтому на, ну, не слушал. Вот. Снимал кино так, как он считал нужным, а не так, как Уотерс ему сказал.
Я художник, я так вижу.
Да, да, это породило дикий скандал, ну, и поэтому на обложке там стоит человек, и там лежат вроде бобины эти, с пленками и хвосты, даже пленок торчат, а у человека в спине нож. Это Паркер гад воткнул Уотерсу.
Это на обложке чего, Final Cut? Или...
Да, да, да. Да, немедленно там пошли слухи. Там же было это, как его, помнишь, Брежнев, Тук, Афганистан.
Это было, да, да. Это мы слушали всем классом.
Это, как известно, было запрещено к ввозу в Советский Союз, поэтому у всех было.
Само собой. Да.
Но там Уотерс, он, между прочим, с моей малограмотной точки зрения, он вообще мегапоэт роковый, особенно. Там всякие. If it wasn't for the nips, being so good at building ships.
Я что-то я не помню, ничего не помню.
Там вот, ну ты что, у него там со словом.
Я, кстати, Final Cut не изучал, например, слов. Вот стену я знаю наизусть, просто я по ней учил английский язык, можно сказать, в классе в четвертом я его уже вот там у моего друга был, значит, у брата была пластинка, и там были два конверта. Ну, то есть, там лежит большой конверт, а внутри еще был конверт, в котором уже пластинка сама, диск лежит, и на нем были тексты все напечатаны. Да, вот так вот. Да. И мы, значит, это передавали друг другу, собирались, значит, читали, слушали, это, конечно, очень круто было. А вот Final Cut, я, кстати, вот есть чем заняться, послушаю с текстом.
Ну, там музыка специфическая, там Уотерс,
мне нравится,
он страшно любит сначала пошептать. И тут же заорать диким криком, опять пошептать, и опять заорать, а там местами...
И мне вот нравится, и сольники его потом нравятся, и Final Cut отличный, поэтому я дал...
Но содержательно, то есть мне тексты страшно нравятся.
Почитаю, это правильно, и у меня этот пробел есть такое, образование небольшое. Ну и завершая, несколько лучших песен года на Западе, все они, наверное, нам известны. «Билли Джин» Майкла Джексона.
Это, оказывается, про девочку песня. Так. Я все время думал, что Билли – это мужик.
Нет.
Раз, нет, Билли Джин.
У них и Джонни может быть девочкой даже, и там, Джонни Митчелл, например.
И он все время там про то, что мальчик, but the kid is not my son. Ребенок не от меня.
Ребенок не мой. Police, Every Breath You Take.
Прекрасно. Стинг, отлично. Я, кстати, тут не так давно на концерт ходил. Вот на человека приятно посмотреть, на Стинга, и вот так прёт от того, что он песни, вот видно, что душа поет у человека, и петь до сих пор умеет, несмотря на то, что возраст отличный.
Стинг красавец.
Every breath you take.
Ты как ценитель творчества, я не знаю эту песню, но ты как ценитель творчества Принца, Little Red Corvette, маленький красный корвет.
Не знаю.
Автомобиль.
Да, кроме Purple Rain у него, по-моему. И You Sexy Motherfucker.
Я даже это не знаю. Sunday, Bloody Sunday, U2. Ничего не могу сказать.
U2.
Тоже не поклонник. Sweet Dreams, Eurythmics.
О, это отлично. Отлично. Ани Ленокс, она такая какая-то была, как этот, как андрогин. Не то мужик, не то баба, не поймешь вообще. Потом ее мастерски перепел Мэрилин Мэнсон и заснял совершенно адский клип. Я увидел, где он там верхом на свинье какой-то черный ездит. Я понял, что у меня вообще на всю жизнь все мои творческие идеи украли.
И в 83-м году мы не очень, я тут про альбомы поговорил, ну ладно, бог с ними, к 84-м поговорим, потому что в 84-м там прямо был, да, был созвездие альбомов всяких, ну, Final Cut мы сказали. Def Leppard такая была хеви-метал, такая лайтовая глэм-группа, прекрасная, у них был вот этот вот супер их альбом, он, по-моему, так назывался, «Пиромания», в 83-м году, и там был самый главный хит, был «Photograph», великолепный Def Leppard, в 83-м году вышел, был просто на ура.
Мимо меня прошел.
Да, ничего страшного. И важное событие. Впервые на MTV без грима появились музыканты группы KISS.
Вот это событие, да.
Это да.
Они к нам приезжали, кстати. Я не любитель группы KISS.
Я тоже небольшой поклонник.
Мягко говоря, я ее ненавижу.
За что?
Всеми фибрами души. У них только одна хорошая песня. И ту, по-моему, не они написали.
Какая? I was made for loving you,
конечно,
baby.
Конечно, да. Mm-hmm. Она вообще не как обычно. Она как у группы Status Quo песня.
You're in the army now.
Да, не имеет никакого отношения к их дурацкому творчеству.
Ну, а вот, например, Eagles. Вот я, например, Eagles, я вообще не врубаюсь. Ну, там есть у них, да.
Калифорнийский
раз.
Отель.
А еще.
Witchy Woman. New Kid in Town.
И что вот этот Witchy Woman?
Да, отлично.
А они Eagles, они, оказывается, какие-то мега, я тут смотрел.
Да, ты видел, да?
Да.
Супер.
Они не просто Eagles, а это какой-то там просто. Я думал, что за счет. У моих родителей была пластинка Eagles. Я знал песню Hotel California. А там The Best of.
Да.
Там ее не было. Там было много чего, ну, может, она не вышла еще, черт его знает. Или не влезла, да. Вот эта шутка это у тебя была про то, что Бог говорит, я подожду.
Отлично.
Последнее желание. Ну, можно рассказать, собственно, шутку. Это, значит, врач говорит больному, что вам осталось жить 5 минут. Как, может быть, хотите что-нибудь? Говорит, да, поставьте мне, пожалуйста, на эти последние 5 минут песню.
Отель
Калифорния. Врач говорит, да, но она длится 6.45, сверху голос Бога. Ничего, я подожду.
I love it. Дам дослушать.
Дам дослушать.
Отлично.
И там не было этого, там были вот эти все Witchy Woman. Я их там по 5 раз послушал. Я не понял, в чем дело.
Ну, я тебе так скажу, что у меня отобрано штук 6, наверное, песен. Вот они мне сильно нравятся, я их слушаю, да. Больше одной. Я к тому, что больше одной.
Ну, я думаю, что они где-то вот с кисами-то примерно там. У этих есть какой-нибудь.
Ну, там все-таки как-то это. I can tell you why. Там, ну, отлично, есть, ну, отлично. Да. Романтик такой и вообще. Кстати, про что отель Калифорния, я до сих пор понять не могу. Меня, как это, якобы знающего английский язык, регулярно все знакомые спрашивают: а про что песня? Я. Потом уже нашел хорошую отмазку. Я говорю, ты вон Гребенщикова послушай по-русски. Если хоть что-нибудь поймешь, о чем эти песни, я буду сильно удивлен. Ну, так и тут, в общем-то, ну, ничего не понятно, про что это.
Ну, в общем, на этом, наверное, все по 83-му году. Вот такой вот он был у нас. Это же у нас, вот мы сейчас говорили, была третья часть, он у нас небольшой. Да. Наверное, в следующем 84-м попробуем ужаться.
Ужаться, да, чуть-чуть.
Вот. Но, с другой стороны, никто вас не торопит.
Из-за Боинга. Боинг – это знаковое событие, важнейшее, поэтому получилось подольше. Спасибо, Пётр. Приезжай еще. А на сегодня все. 83-й закончили.